8 часов 38 минут, среда, 24 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Новошко, ведущая
этой
программы.
И Сергей Даренко, доброе утро всем.
Начнем с Яшина или оставим его на сладкое? Всех пытается узнать про верстку. Вот Александр Фельдман пишет. А я бы не начинал вообще с Яшина. Я бы начинал с Кадырова, но чуть попозже. А вот, а будет что-нибудь про Samsung S7H Смирнов? А будет про Эрика Давидовича? Давайте про Эрика Давидовича, тем более, что вы мне расскажете. А вы верите в перемирие в Сирии? Коля спрашивает. Вы знаете, Коль, а разве это вопрос веры? А что тут верить? Что тут верить? Мне кажется, там в Сирии процесс, с моей точки, я говорю о своей точке, важнее результата. Процесс важнее результата. Я позже поясню. Давайте про Эрика Давидовича. Да. Потому что смотра или смотра правильно? Скажите, пожалуйста, какое ударение? Смотра или смотра? Значит, есть знаменитый человек. Знаменитый, большой славы человек. Эрик
Туашвили.
Давидович. Это его псевдоним, пойми ты. Почему он Давидович-то?
Давидович.
Хорошо, Давидович,
ладно,
псевдоним Давидович.
Так там пишут, слушатели, я читаю.
Что,
все,
не
ладно.
Понимаю. Давайте. Да. Эрик Китуашвили, Давидович, псевдоним. Так. Известный видеоблогер, знаменитый человек. Значит, 100 тысяч человек подписали петицию с требованием освободить и реабилитировать основателя автомобильного портала «Смотра» или «Смотра». Дайте мне, пожалуйста, правильное ударение. Значит, и так далее. Привет из Саратова. Значит, скажите, а чем «Смотра»? Спасибо большое. «Смотра». Значит, смотрите, он знаменитый, он известный, его надо немедленно освободить. Я слаб в материале, но я абсолютно убежден, поскольку мне раз в 600 примерно в последние несколько месяцев присылали ссылки на него и требовали его прокомментировать. Я думаю, что он очень известен аудитории. 7373948, 7373948, он известен вам. Вот вы расскажите, пожалуйста, нам, что это за заявление, что это за человек. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Слушайте, ну просто сама смотра такое довольно скандальное сообщество. У них да. Там много было скандалов происходило. Я их запомнил, как они буянили где-то года 4 назад в какой-то гостинице.
Да. И вообще да. Не в Москве они буянили в гостинице, используя небесспорную лексику в адрес женщины, которая их не узнала.
Ну и в остальном тоже, в принципе. Да. Ну, сколько я их встречал вот на дороге постоянно, какие-то тоже не очень, они адекватные в вождении как-то и так далее.
Ну, то есть лихие неадекватные или тормозят неадекватные, или что делать? Или из правого ряда в левый?
Как бы разные, но то что там вот как-то обращал внимание, что вот если есть наклейка «Смотра», надо поаккуратнее так надо присматривать.
С ними. Понятно. 7373948, «Смотру» знает даже Томо из Берна. Томо, здравствуйте, но вы-то как с ними встречались?
Ну, доброе утро. Ну как, еще в свое время, причем зачем обязательно с ним? Я думаю, вам Настя может прекрасно подсказать, что такая за смотра.
Да.
То есть это место, где собираются куча придурков, которые считают, что если они себе поставят большую-большую трубу сзади, да. И занизят свою, там, неважно, ТАЦ или там Бэху, наклеят наклейку Альпайн, то они теперь гонщики.
А-а-а.
И, кстати, помимо этого, они занимаются тем, что вот эту вот свою гоночную вот эту вот самость импозируют прямо на улицах Москвы, вот там на Косыгина и так далее.
Да.
Жогают между рядами, играют в шашки и так далее. Поэтому если где-то ездить подписать петицию, чтобы ее вот таки посадили, и еще желательно еще парочку.
Нет, но вы же за юстицию, вы же за справедливость. А если не за что сажать, даже при вашей неприязни, вы же сторонник все-таки процедур, нет? Или вас ну, большевик, вот вас говорит большевик, вас говорит большевик вот сейчас. Вот большевик. Я знаю, как вас обидеть. Я знаю, Тома монархист, поэтому обидеть его можно словом «большевик». Ну же, кто такие смотра? Давидыч, подросток-переросток просто, 68-й. Хорошо. И жуткое хамло, говорит Сашка, 21-й. Хорошо, но а что он у нас в Самаре творил, могу рассказать, говорит Денис из Самары. Ну, расскажите, Денис из Самары. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис, Самара.
Что же он там творил-то?
Это происходило в гостинице, когда они здесь были, действительно, года 3-4 назад.
Да.
женщине потом пришлось уволиться, а женщина немножко ошиблась. Эта гостиница достаточно известная вообще-то, да. Моя называется, моя.
Да.
Там так в одно время хотели кошку воры делать, ну, да. Там было, там их повязали. Ну, в общем, женщина немножко растерялась. Ей надо не в милицию было звонить. У нее был телефон, куда надо было позвонить.
Ну, а куда? Вот скажите, что значит не милицию?
Ну, вы поняли, куда надо было позвонить. Надо было позвонить тем, кто эту гостиницу, и все бы там это сделали.
Тем, кто крышует гостиницу. Тем, кто крышует.
Она растерялась.
Да. Она, да. То есть надо было позвонить людям, которые крышуют эту гостиницу.
Ну, правильно вы понимаете.
Держит.
Начала звонить в милицию, милиция приехала с утра, там, а там же с ним был рэпер, вот этот, который с Путиным там...
Это очень... Да, это был рэпер, имя которого я забыл.
Я тоже забыл.
Этим с тюрьмы, а потом... Да, я помню, какой...
Очень расстроена была. Я сам в этой гостинице часто...
То есть
там,
вы не за осмотру, нет, вы не за Давидыча.
Какой Давидыч? Это да, уроды там. Там Серега, это уроды, конченые уроды, да? Были. Там, вот я и говорю, женщине надо было набрать один номер, и все бы там, да, было решено.
Да. Спасибо. Уроды. Вот что говорят.
Что-то неожиданно.
Неприятное.
Вам писали,
да, неприятное,
наоборот,
говорят.
Сторонники,
что? Нет,
этого,
мне все,
да,
время, смотря... Мне все время сторонники
звонят. Звонят сплошные противники.
Очень интересно, потому что, да, именно. Это мне много месяцев бросают ссылки на Давидыча. Жиган.
Точно.
Рэпер Жиган, совершенно верно. До этого он исполнял что-то в тюрьме. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, вот я сейчас послушал всех ораторов, знаете, они совершенно некомпетентны.
А вы скажите нам,
о чем они говорят.
Вот
Смотрару,
да.
Это такой канал на Ютубе, в общем-то, преимущественно.
Да.
Ирик Давыдович, он занимается а-ля стоп-хам тем, что ловит гаишников на взятках.
Вот.
Пьяных водителей, он... Вот все вот эти вот частные...
И
случаи,
говорят, которые... во всяком случае, он сам говорил, что он внес большой вклад, и это сообщество, в поиск банды ГТА.
Да, он тоже, они занимали, я не знаю там, какой они вклад внесли, но они занимаются вот такой вот общественной деятельностью такой. Конечно, они провокационные видео выкладывают и собирают деньги на рекламе, но тем не менее, все предыдущие ораторы, что сказали, никакого отношения к деятельности
не
этого
имеет.
Портала не имеют.
А вы сами активист, вы оттуда, вы...
Да, ну... Что,
нет, нет, вы читаете и смотрите, я понимаю. А мне нужен теперь кто-то из активистов. Давайте, негатива было достаточно, как мне представляется. 7373948, дайте же мне и позитив. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Алло, здравствуйте, меня Георгий зовут.
Да, Георгий.
Значит, подписан во всевозможных каналах, во всевозможных сетях на Давидыча.
Да.
Вот посмотрю,
да,
видео,
да,
его. Вообще история вся началась из-за того, что есть такой человек Коваленко, господин, который,
да,
является руководителем ДПН, ну, ГАИ, ГИБДД города Москвы.
Что вы говорите? Вот. Коваленко, он недавно, да, появился? Новый какой-то?
Ну, он какой-то там последний, там, пару лет, по-моему. Вот.
Понятно.
Соответственно, расплодилась коррупция, и Давидыч занимается тем. Есть такие ролики, называются «Давидыч на охоте».
Да.
Вот. Они его большое количество в Ютубе собирают подписок, и как раз там Эрик Давидыч... Китуашвили занимается тем, что он ищет, соответственно, коррупцию.
Слушайте, а вот вы не заметили, вы лично по Москве ездите?
Езжу, конечно.
Слушайте, а вы не заметили, что с полгода, ну, по моим ощущениям, с полгода, как ДПСовцы опять стали делать засады? Ведь какое-то время не было засад. А сейчас опять, я вижу, они там и сям по засадам, значит, сидят.
Делают засады, а денег-то в бюджете нет, надо собирать как-то.
Ну вот как-то у меня ощущение, даже не полгода. Насть, с какого времени мы видим опять на дорогах засады? Ты знаешь, я думаю, чуть ли не год уже. Вот,
нет, у меня нет такого ощущения.
У меня есть. И я думаю, что эти засады, там есть возможность, ну, мне кажется, всегда поговорить, правильно? Если люди в засаде, живые, а не камеры, всегда есть возможность поговорить. Правда же?
Вот, да. Как раз Эрик Давидович занимается тем, что он разговаривает с людьми. Соответственно, все это записывается на скрытую камеру, дальше это выкладывается в YouTube.
Неужели
вот, если гаишники требовали деньги или вымогали деньги, не то, что требовали там.
Да.
То есть им никто не предлагает, да.
Да.
Вот, они, некоторые гаишники вымогают деньги, соответственно, Давидович на них нападает, там показывает, что мы все сняли, все выложим. Вот, а есть ролики, где наоборот, гаишники категорически отказываются от денег.
Ага.
Вот, все делают по закону, Давидович выходит, показывает, что снимали, все, благодарит лично. То есть вот в последнем ролике, в конце ролика, он лично жмет руки ДПСникам, говорит, спасибо, ребят, что деньги не взяли, есть еще,
да,
люди в стране в этой. То есть, нормальное дело делает, в принципе, я считаю.
Спасибо. Значит, это интересно, это позитив. 7373948, еще позитив. Дайте позитив. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, здравствуйте. Меня зовут Владимир, мой Вован.
Да. Здрасте.
Я хотел сказать про Давидыча, то, что он последний раз ролик, который вышел, он X-Ray.
Да.
Захаивал.
Да.
И какой-то провокационный фильм должен был у него выйти. Ну, просто в интернете, если люди покуряются, услышат,
ага,
видео.
Ага.
И, скорее всего, из-за этого, наверное, не ролик, а вот фильм, который...
Фильма.
Он... Да-да-да.
Его он, решили подприсадить. Просто... Так что, прессанут и отпустят или хотят подержать?
Не-не, его уже задержали.
Нет, я понимаю, но задержали, чтобы прессануть. Нет, задержали, чтобы прессануть, потом отпустить или надолго упакуют?
Ну, я думаю, что свобода слова у нас такая в стране стала. Нельзя ничего говорить.
Свобода слова. А реально были вот эти истории со страховками, которые ему вменяют, или нет?
Ну, он, я так понял, что он из криминального среды, поэтому все что угодно может быть.
Может быть. Значит, ему вменяется конкретно, давайте все-таки скажем об этом. Ему вменяется, что он со страховками. То есть, условно говоря, он страховал машину, потом показывал, что машина там исчезла, украдена, сожжена, не знаю. Ну, в общем, угу. Да, и потом получал за нее деньги.
Но,
получал за нее деньги.
Но сейчас конкретно следствие подозревает, что Давидыч причастен к покушению на жизнь президента Ингушетии.
Я
но
не
это...
знаю, нет. Это некоторое время
назад. Его адвокат
нет,
пишет...
Это... Нет, можно я скажу свою реакцию?
Да.
Ну, как-то это звучит отчасти парадоксально.
Да, а мне сразу ясная картина в голове. Ну, вот по
это
обрывочным
когда... подожди,
сведениям.
Подожди. Президент Ингушетии, господин Евкуров, уважаемый,
да.
Очень, очень серьезный, уважаемый, прекрасный русский офицер и все, который, ну, мы знаем, в Югославии отличился, все, геройский при том, десантник, все. Значит, президент, он был, как мы знаем, ранен серьезно в покушении.
В 2009 году.
Серьезно ранен в покушении,
да.
В 2009 году. Я его навещал, между прочим, я его навещал в больнице. Ты знаешь, да, об этом?
Ну, президент Ингушетии. Я уже подзабыла, да, об этом.
Нет, ну хорошо, очень хорошо. Он проходил реабилитацию в санатории Барвиха. Угу. Санатории Барвиха на Подушкинском шоссе, близ Москвы. Я его там навещал в палате. Он меня знакомил, он меня представил своему брату, он меня представил супруги с маленьким сыном, там у него семья была в этот момент. Вот, и мы, значит, это самое. Я делал интервью с ним. Вот, и я вообще его считаю геройским, Евкурова и так далее, и так далее. С тех пор мы завели обычай поздравлять друг друга с праздниками и так далее, с Евкуровым. Но я думаю, что это так давно было, что если сейчас Давидыч оказался вдруг причастен, почему его в 2010 году не изловили? Что за притча? Ну, что за притча? Прошло 7 лет, начинают выдумывать. Ну, я не знаю, ну, это, как бы, ребят, ну, надо совесть иметь, а? Почему тогда он не причастен? Почему он тогда не причастен к нападению, там, на Пересвета, например, со стороны Челубея? Может быть, вменить тогда уже и Куликовское поле тогда, Куликовскую битву, а?
Может быть, ну, собирали улики, ждали
удобного
момента?
Ребят, ну, не надо совсем уже в фантастику уходить. Я не знаю, почему через 7 лет-то? Алло, здравствуйте. Теперь оказывается, что Давидыч всех убил. Давайте всех он убил. Всех до единого. Все. Алло, здрасте.
На Сидоренко будем делать засады на каждом километре.
На каждом километре будем делать засады. Дайте, мне кажется, это какой-то человек не вполне адекватный. Сейчас я напишу. Сейчас. Будем делать засады. Я напишу. Отлично. Ага, спасибо большое вам. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей.
Да, здравствуйте. Здрасте.
Вадим беспокоит меня.
Да, здрасте, Вадим. Вы сами отрубились, это не я. Ку-ку. Я, может быть, человек слишком быстро едет. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Сергей, значит, вот здесь из Эрика пытаются делать борца с коррупцией.
Да.
Как-то, ну, года полтора или два назад на больничной койке лежал, был ноутбук и интернет.
Вот. Да.
Стоп-хам там просматривал и так далее. В том числе
вы это давите. А вы знаете, что он связан со стоп-хамом, потому что они дружат с главным идеологом и мотором вот этого стоп-хама? То есть, как выяснилось, стоп-хам и Давидыч, они связаны через дружбу там с руководителей.
Сергей, вот потому и люблю вас слушать, что каждый раз что-нибудь новенькое, интересное.
Ну, правда, они друзья. Выяснилось, что
не поймали они за руку никого. Вот руки жали, что молодцы не взяли, там, менты и так далее. Это я видел. Так, чтобы какой-то ролик, который, ну, вот,
хоть кого-то, а не за руку, там, за ногу или еще за что-то, вот, ну, нету ведь, его, ну, не было, вернее,
полтора. Ну, скажите, что общественное поле нуждается в каком-то лихом, разудалом, таком, как бы сказать, ну, таком Робин Гуде по-русски.
По-русски.
Очень важно, что у русских, в силу северного темперамента, тем не менее, симпатию вызывают более... Ну, как сказать? Вот посмотрите в русском кинематографе, в русском вообще предании, фольклоре. Все время у русских в силу северного темперамента они сами выделяют часто людей таких южан.
Ну, вот, может быть, что-то с фольклором действительно связано, но с борьбой с коррупцией, не знаю.
Лихой, он лихой. Вот, знаешь что, мне кажется, здесь есть одна концептуальная вещь. Русские в силу темперамента умеренного, у русских темперамент умеренный, ну, не такой, чтобы... Русский человек с двух стаканов, он делается южанином, с двух стаканов, а с рюмочки там или без рюмочки, вообще он человек умеренный.
Да.
И надо сказать, что вот во всех компаниях больших, когда русские собираются, студенты, будь то там, не знаю, там айтишники, еще кто-то, зажигает всегда кто-то русский же, человек русской жизни, но по крови обычно южанин. Это может быть хохол. Это может быть грузин, это может быть еврей, это может быть какой-нибудь еще, это может быть армянин прекрасный, азербайджанец, кто-то с клокочущим вот таким нервом, и русским это нравится. Русские их хохочут, аплодируют, значит, давай. То есть русские сами из скромности, мне кажется, и из умеренности, собственно, из умеренности психотипа такого, сангвинистического, они немножко стесняются проявлять себя так. Им кажется, что человек, который так себя проявляет, он будто выпил. Понимаешь?
Да.
Ну, вот мне пишут, Даренко, что курил, что пил. Почему? Потому что избыточная живость русским кажется следствием пьянства. Понимаешь, да, о чем?
Да.
Вот. Значит, в этой связи Давидыч, безусловно, явление русской жизни.
Ну, да.
Потому что где-нибудь на юге он бы растаял среди миллионов Давидычей. Он бы растаял. Где-нибудь в Киеве он бы тоже растаял среди миллионов Давидычей. Там в Киеве такой каждый второй. Понимаешь?
Да. А сейчас он не растаял, а наоборот
покаменел. Конечно. Я всегда говорил друзьям, я с ненавистью смотрю на Киев и с любовью на билет в Москву. Мне говорят, почему? Я говорю, хочу отсюда уехать. И мои друзья мне совершенно справедливо говорили, потому что там все как ты. Вот почему ты их ненавидишь. Вот что мне говорили мои друзья. Понятно?
На этом основании... Мы будем полагать, что Давидыч...
Значит, его подприсадят. А я сейчас говорю уже, его подприсадят. Если дела подтвердятся. Все, достал. Чаша терпения закончилась. Все, да? Подприсадят. Но я говорю о необходимости подобного типажа. Я говорю о том, что людям, русским людям, нужен типаж удалого, разухабистого богатыря, чуть провокационного, чуть аутло, обязательно аутло, который бы боролся с чиновниками, который бы не боялся, который был бы свободен. И Давидыч был олицетворением, в этом смысле Давидыч был олицетворением свободы. Свободы духа, свободы поступка, свободы слова. Я тебе объясняю феномен, понятно, о чем я говорю? Потому что когда-то давно русские взыскали этот феномен, например, и думали, что этим станут, там, условно говоря, байкеры, да? Но байкеры превратились в чиновников. Они ездят с хоругвями постоянно
целуются с чиновниками.
Да. То есть байкеры больше не свободны. Байкер не есть свобода. Байкер есть чиновничество. Лацканы, затертые лацканы, нарукавники, значит, соответствующее звание, погоны. Байкер значит теперь погоны. Значит, и тем не менее у русских была необходимость, абсолютная потребность в ком-то, кто олицетворял бы дух свободы. Дух свободы, разудалой, разухабистой, понимаешь?
Да.
Распоясавшийся даже, в некотором смысле, даже и хамской, но свободы. Понимаешь? И Давидыч был этим духом свободы. Вот в чем дело.
Но он, кажется,
подследствием. Он сидит. Значит, теперь все равно это место вакантно. Пожалуйста, Настен, ты хочешь стать?
Настен? Да, я хочу Илью достаточно... Яшина туда продвинуть.
Нет, Яшина не получится. Яшина не получится. Почему? Яшина не получится.
Не такой
не получится. Нельзя из-за угла. Вот чем Давидыч отличается от Яшина? Настя, напомни, сразу после новостей я расскажу. Движение.
Подъем. Движение.
Ешь, смеешься, что ли? Значит, ты что? Ну, Давидыч, еще раз. Дух свободы от духа подковырки. Это разные два духа. Так, секундочку. Значит, в текстильщиках проблема, причем большая проблема, насколько я понимаю, на выезд, а не на въезд. Там какая-то авария. На Нижегородке тоже авария и дико тоскливо. Значит, что-то нам пишут наши сэнтузиастов. Сейчас мы прочтем. Разговаривать научись сельпо. Пишет один другому. Не знаю, кто кому, почему сельпо. Хорошо. Значит, при слиянии Варшавки и Каширки мы видим... Пробежник такой хороший, такой тоскливый. И очень плохо на... Что это? На Ленинградке. Причем Ленинградке уже после третьего транспортного кольца перед Белорусской. Жесть полная. Я сейчас две надписи здесь. Опять светофор не работает, написано с одной стороны. А с другой написано «Всем привет». Но это хорошее послание. Я в Яндексе читаю. Но на самом деле там что-то происходит адское. И понятное дело, у Белорусского все тошнит прямо от этого самого... Беговая. Вот это, ну, очень плохая пробка, ребят. Очень плохая. Секунду, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. На Щелковском шоссе отвратительный туман. Дорога в Москву, в принципе, свободна. Удачи всем. Всего
туман,
хорошего.
Вы знаете, что Рамзес, значит, на там, где пирамиды, вот в Египте, Рамзес погрузился в туман впервые в истории, как говорят. Всюду туман, товарищи, не только у нас. 9 часов, пожалуйста.
Сережа Пастушок, поиграй мы, гранёк Сережа.
Часов 5 минут, среда, 24 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей
Настя.
Даренко.
Давай вернемся к разговору. Давидыч свободный, да. Как люди свободные от некоторых моральных ограничений, пишет Фил. Вот это и есть его свобода. Дормидонт пишет, у Давидыча проблема. Будучи прилежным мальчиком, он пытался играть мачо. Фальшь его сгубила. Жорин противоречит концепции. Секундочку. В самом скандальном ролике от них удирают копы, когда тех взяли с поличными. Их начальник... Коваленко. Да, это как будто бы вот мы уже этой темы касались. Двух последних ментов на последнем ролике, где он предлагает денег, они не взяли, уволил лично Коваленко. Я думаю, что Коваленко имел основание уволить ментов, которым предлагают деньги, они не взяли. И знаешь, какие?
Какие?
Они должны были задержать человека, предлагающего деньги. Они не должны отказываться. Они должны задерживать.
Да.
Ну, то есть Коваленко здесь прав. Лично Коваленко, лично уволил ментов, которые не взяли у Давидыча деньги, значит, пишет на меня Александр. Я не знаю, насколько это верно, но я говорю, что если это верно, то Коваленко прав. Я бы уволил. Они должны были его в наручниках привести. Человек, который предлагает деньги, должен далее оказаться в обезьяннике в наручниках. Он не может похлопать их по плечу, он не может их пожевать руки, говорить, что вы хорошие люди остались в России. Там. Он не может этого делать. Он в момент предложения денег должен быть взят в наручники. Ты просто не понимаешь, Настя. У тебя правовое сознание. У тебя правовое сознание, дорогая. У тебя правовое сознание, дорогая, скифской степи. Скифской степи, удали, Мариной рощи 50-х годов. Вот какое у тебя правовое сознание. Ну, к сожалению, да? Ну, давай все-таки. Нет, ну, сознайся и дело с концом. Что ты сейчас спорить будешь? Значит, давай, сознайся, Настя, сознайся.
Я буду запираться и молчать.
Да, значит... Теперь слушай. Теперь давай я все-таки порассуждаю на тему Яшин, который может заместить. Мы сошлись с вами на том, что русской жизни абсолютно необходим персонаж, олицетворяющий свободу. Олицетворяющий свободу, причем свободу, простите меня, может быть, кого-то я сейчас, но я стараюсь не обижать, свободу богатырского рабства. Эта свобода, без сомнения, должна идти из низов. Она должна быть характерной для низов своим чуть простоватым, может быть, даже хамоватым оттенком. Она должна быть разухабистой, такой бьющей через край какой-то очень красивой свободы. Она должна быть удалой и разухабистой. Да, здесь вот достаточно было сказано. Теперь, она должна быть outlaw. Конечно, то есть человек должен постоянно как бы задирать ногу, будто выгуливаемый кобель, и писать на штанину представителя закона. Представитель закона, в данном случае, самый широко нам известный, конечно, представитель ГАИ. Ну, а мы чаще всего сталкиваемся, да? Но где-то еще увидишь представителя закона, и ты его иногда всю жизнь проживешь и не видишь ни разу. А вот ГАИ ты видишь. Ты их видишь в засадах, да. ты их видишь в засадах или в засадах. Ну, и совсем редко они мешают движению как регулировщики. Совсем редко. И, по счастью, потому что мы с отвращением думаем о том, что они всегда мешают. И когда они становятся на перекресток прекращает ехать. Ну, так вот, значит, что же происходит с представителем закона? Мы его не любим. Потому что он как бы необходимое насилие олицетворяет. И есть герой, наш народный герой, который может подойти, посморкаться ему в пиджак, там, пописать ему на штанину. Ну, вот как бы такой есть герой. Чуть хамоватый, но он свободен. Он, безусловно, свободен.
Нам такой нужен.
Нам такой
нужен.
Но
он должен же быть безупречным.
Нет.
Для нас.
Нет. Нет. Он не должен быть безупречным. Если стул начальства, снабжен гвоздем, и начальник, когда садится, морщится, потому что ему опять впился гвоздь через брюки.
Нам приятно.
Мы не говорим, что гвоздь должен быть безупречным. Ты не права. А зачем тебе безупречный гвоздь? Пусть он будет ржавый. Пусть он будет с загнутой шляпкой. Пусть он будет с загнутой шляпкой.
Так тогда у власти будет всегда основание выдернуть его и бросить, сами знаете, куда.
Да. Сейчас из-за регулировщика стоит белорусская. Спасибо большое, 82-й. Моя гипотеза подтверждается.
Можно я с вами поспорю со всеми? Наоборот, регулировщиков посылают туда, сложность.
Нет, дорогая. Там нет сложности, там есть светофор. Как только светофор выключили, послали регулировщика, это чтобы там размялся наконец. Понимаешь? Размялся. Значит, мгновенно возникает пробка. Включите назад чертов светофор, и все будет ехать. Понятно? Значит, я возвращаюсь. Значит, давай. Есть необходимость в гвозде в стуле начальства. Почему? Русская жизнь связана с тем, что гнет неучастие. Вот как я его назову. Не гнет власти, нет. Гнета власти нет. Гнет неучастие. Нашего неучастия. А мы не участвуем ни в чем. Вообще, ну, как бы, мы не участвуем. Вот этот гнет неучастия, гнет невостребованности, он столь ужасен и непреодолим, что мы хотели бы, чтобы был какой-то хулиган. Нам нужен хулиган, картинный хулиган, который подходит к начальнику и сморкается ему в пиджак. Сморкается в пиджак начальник. И мы тогда скажем, господи, какой же он молодец. Дальше потом нам говорят про него. А вы знаете, что он еще адюльтерщик. А еще он валютный спекулянт. А еще он еще что-то. Мы говорим, ну и хорошо. Наша любовь от этого не уходит. Она не может уйти, потому что мы его любим изначально как хулигана. Он нам изначально нужен как хулиган. Понимаешь, о чем я говорю? Поэтому нам говорят, а знаете, что он нечестный человек? Хорошо, еще лучше. Пусть он будет нечестный человек. Нам от этого не хуже. он для нас некий дух рабской свободы. Что такое рабская свобода? Свобода безответственная. Рабская свобода – это и есть то, чего мы ищем. Понятно?
Нам нужна... тогда очень быть недолгий, потому что его сейчас посадят,
нам,
и все.
Нам нужна рабская свобода. Что такое рабская свобода? Рабская свобода – это свобода безответственности. Это свобода сморкаться в пиджак власти. Это и есть наша главная свобода. Вот мое общество, общество, в котором я живу, ищет рабской свободы. То есть свобода подойти к начальнику и посморкаться в пиджак. Это главное наше, главное, чего мы ищем. Понятно? Потому что если сказать, ну, а вы сами станете начальником, если там, вот выберите другого тогда, например, представьте концепцию, чего вы хотите. Мы говорим, нет, мы не хотим. Мы не хотим. Мы хотим просто вам сморкаться в пиджак. Вы, пожалуйста, правьте, правьте. Но мы вас ненавидим. Это и есть рабская свобода. Рабская свобода плевать вслед барину. Рабская свобода в лакейской рассказывать, что у барыни белье не свежее. И что ты лично плюнул ей в салат. Понятно? Я лично барыне плюнул в салат. Вот это лихость раба. Лихость раба настоящая. Удаль раба. Понятно?
Да.
И тебе за это ничего не будет. Это удаль лакея в сущности. Понятно? Это и есть то, что нам надо. Почему Яшин на это дело не годится?
Почему?
Потому что в нем нет удали. Потому что в нем... потому что он, по архетипу не подходит.
Потому что он не оперативно свои доклады выкладывает.
Он нет. Потому что он... в нем есть дух ехидства и плевка из-за угла. Плевок из-за угла. Понимаешь, вот это из-за угла кукиш. Понимаешь? Он не может выйти... он пытался вызвать Рамзана, но не получилось. Если бы Рамзан вступил с ним в большую дискуссию, Яшин оказался бы таким хулиганом, но не получается, не получилось. Я думаю, что у Сергея Удальцова могло бы получиться.
Он похоронен под плитой, как писал Лимонов, очень удачно, да,
значит,
этого ареста.
У Удальцова могло получиться. Да. У Лимонова 20 лет назад могло получиться. 20 лет назад.
Нет.
Лимонов сейчас уже все, он уже, кстати, на работе. Значит, все. Нет, у Лимонова 20 лет назад могло получиться. У Удальцова могло получиться. У Яшина никогда не получится. Потому что дух подковырки, дух ехидства, дух ехидства.
А я сейчас одну фамилию могу сказать.
Дух мелочного собирания, значит, дух мелочного собирания. Собирание фактиков каких-то. Не есть русский дух. Русский дух наотмашь.
Алексей наш, которому есть ПЧ, Кировлес,
Алексей,
Свет
Алексей,
Навальный, он не подходит.
Алексей не подходит.
Почему?
По нескольким причинам. Палева много на Алексея. Много палева.
Ну, так он же хулиган, мы же его за это любим.
Я умоляю, кто хулиган? Навальный хулиган?
Подождите, ну, Палева, что подразумевается?
Подожди, он... Ну, он колеблется, он колеблется вместе с генеральной линией посольства Соединенных Штатов. Вот и все, Навальный. У него другого палева, значит, на него и было бы палево, все ему прощали. Когда Литвинович писала, что он работает на новое руководство Транснефти против старого руководства Транснефти, Марина, мы ему это прощали. Мы говорили, ну, молодец. Ну, какая разница? Главное, что он плохих выволакивает на свет. Наша главная тема, что он плохих выволакивает. На кого он работает? Ну, какая разница? Ну, какая разница, господи? Потому что главное, он работает на идеал. Понятно, наш идеал. Быть гвоздем в стуле начальства.
Так.
Наш идеал – это рабская свобода. Хорошо. Навальный его обслуживал, этот идеал. Но когда он 5-го, например, 5-го ноября 2011 года кричал, что стоите как бараны, штурмуйте на чистых прудах. Что стоите как бараны, штурмуйте этих самых ОМОН. Прорывайтесь к зданию на Лубянке. То есть он хотел брать центр Москвы. Значит, ну там, ну что стоите, вашу мать, там, как бараны, вперед, ну, брать. Значит, он появляется как другой человек перед нами. Он появляется перед нами как конструктор оранжевых революций. А это уже невозможно из головы выбить. Мы уже знаем, что есть оранжевые революции. Они были. Мы знаем, что они были в Киеве. 2004 год. Одного из видных участников вы видите перед собой. Вот. И, значит, это уже из головы невозможно вытравить. Что это и есть начало оранжевой революции. Значит, вот что делает Навальный. Он выглядит здесь противоречиво. Потому что он возглавляет толпу националистов. Потом... Он появляется в обществе Женечки Альбац и других прекрасных московских прозападных либерал-евреев. Ну, правда. Он появляется в обществе прозападных либералов.
Да.
И это внутренне противоречиво, потому что только что он был националистом, и мы говорим ему: Алексей, ну ты только что был националистом. Где же Зиг Хайль, где же Зиги? Кидай Зиги, Леша. Леша, кидай Зиги. Ты где-то здесь неправильно, Женечка Альбац неправильно. Или Зиги были неправильные. Леша, ты уже выбери, кто ты. Ты с Женечкой Альбац?
Может, он синтетический герой, который
или ты Зига? Нет, ты Зигу кидаешь, или ты с Женечкой Альбац? Ты реши для себя. Но он говорит: нет, я буду несколько раз в неделю менять. Буду по средам, допустим, кидать Зиги, а по субботам буду с Женечкой Альбац. Ну, брат, так нехорошо. Ты нас вводишь в заблуждение. Мы начинаем где-то для себя сомневаться. Бог весть, что такое. Где хитрость? Хитрость с Зигами или хитрость с Женечкой? Ты мне скажешь: Женечка, я обманываю всех, это нарочно, чтобы дали денег от американцев. А Зиги настоящие. Хорошо. Мы тогда говорим: молодец, надо обманывать. Но как ты обманываешь? Потом мы видим, как он... Ты понимаешь, вот это вот противоречие. Потом он в 12-го, простите, марта, Леша твой, Навальный, пишет статью, что Крым ни в коем случае, и Крыму нечего, и это агрессия, и это путинская агрессия, его надо остановить 12 марта. За 4 дня до референдума. За 4 дня до референдума. А уже в июле того же самого 2014 года Леша пишет статью, что ну Крым, наверное, все-таки вернуть не удастся. Крым вернуть не удастся Украине, пишет Леша. Значит, а уже сейчас его друг Касьянов говорит, что нет, все-таки мы вернем. Когда Касьянов это говорит, а Леша не опровергает, Значит, они каждую неделю выдумывают так. То мы Крым вернем, то не вернем. То вернем, то не вернем. Ну и ребята, значит, подождите. А когда вы вернете Крым и Зиги кидаете, или наоборот, не вернете и Зиги кидаете, а потом вы с Женечкой Альбац, вы все для себя можете установить какой-то один, ну как-то один фарватер. Идите уже куда-то в одну сторону. Но так не получается, понимаешь? При этом он типа служил в Кирове, типа маленько дербанил, ну маленько, слышишь, маленько, может быть, меньше всех. Я сейчас не говорю, что он много, маленько, может быть, меньше всех.
Вот Европейский суд.
Может решил, быть, меньше всех.
Совсем ничего. Я,
может быть, он меньше всех дербанил, может быть, меньше всех. Но был не чужд подпринюхаться к запаху денег, видимо, да?
Мы не знаем.
Он дружит с Гайдар, это с девушкой Гайдар, которая сейчас дружит с Саакашвили. То он дружит с Зигами. Я начинаю сомневаться. Я бы хотел более цельную личность. И к тому же Леша Навальный играет роль тоже гвоздя в стуле начальства. Но я бы сказал не столько гвоздя, сколько кусочка какашечки. Вот на стул начальства положить маленько собачьего говнеца такого, чтобы начальник сел и подванивал потом. Вот у него вот такое вот есть. В этом отличие этих всех от Смотры и от Давидыча. Еще раз, я за Давидыча. Я считаю, что Давидыч есть правильный персонаж русской жизни. Навальный неправильный персонаж русской жизни. Потому что он колеблется с американским посольством, мы не понимаем, в какую сторону его завтра пошлет посольство. Мы не знаем. Значит, пожалуйста, пусть он шпыняет по-прежнему русских начальников, но так, чтобы доверять, мы ему не доверяем. Значит, Яшин слишком подковыристый, занозистый, не есть он герой, не есть он былинный богатырь. А вот Давидыч, да, он олицетворяет как раз именно рабскую свободу, рабское удалое хамство. Он олицетворяет настоящее вожделение русских о полной свободе, но без ответственности, а категорически без ответственности. Свобода сморкаться в пиджак начальнику, свобода подойти и помочиться на брючину начальника. Вот есть идеал нашей свободы. И этот идеал мы будем защищать до последней капли... Чего?
Сопли. Воды.
Нет, я сейчас думал, нет, воды, да, нет. Крови замах неправильный, мне кажется.
Слюны. До последней капли слюны, да.
Мы будем защищать нашу свободу до последней капли слюны. Все, я довольно много высказался о Давидыче. Вы видите, что я его защищаю. Это демон, это ангел русской рабской свободы. Мне кажется, это очень правильно. Его надо защищать. Слушай, скажи, а что Кадыров куда-то уходит и все? Куда-то
я испугалась сегодня так.
Уходит. Прочитала. Я прямо в слезах был. Я вчера в слезах. Знаешь, что я написал вчера в слезах?
Что?
Написал, что нужно собрать миллионный митинг в Грозном. И не один в этот раз, потому что на самом деле в Кадырове заинтересовано слишком много сил, чтобы только в Грозном.
Может быть, миллионы... сразу в Москве соберем?
Нет, миллионы, нет, серьезно. Миллионный митинг в Грозном, один, сам по себе. Значит, на коленях просить Кадырова остаться.
По количеству жителей.
Нет, региона. Миллионного же хватит и в Москве. Нет, миллион в Грозном примерно равен 100 тысячам в Москве. 100 тысяч в Москве. 100 тысяч, потому что здесь труднее собрать. Здесь труднее
там
собрать.
Там все население республики там легко.
И пошли все. Да. А тут надо, значит, еще кочергой, да. Нет, хорошо. Значит, давайте. Значит, здесь 100 тысяч собрать. И отдельно либералов, западников, поставить на колени на Болотной.
Чтобы
что,
просили остаться Кадырова.
Чтобы просили остаться. Конечно. А как они без Кадырова?
Не знаю.
Вот как они без Кадырова? Кто им рекламу делает, кроме как Кадыров?
Кто
делает рекламу либералам-западникам помимо Кадырова? Уже никто. Потому что они растаяли, их нет, но Кадыров продолжает клокотать, все время о них говорить. Сколько он все время о них говорит, они в его монологах и возникают. Они, так-то они не существуют. Но в монологах Кадырова они актуализируются. Понимаешь? Становятся снова значимыми. Значит, я на Болотной поставил бы 50 тысяч либералов на колени.
А придумайте лозунги.
На Красной, нет, на Поклонной горе.
На картонке что они напишут?
Как? Не уходи.
Рамзан,
не останься. Не это самое...
Не вздумай.
Не вздумай. Рамзан, не вздумай. Знаешь, что какое? Не покинь нас в сиротстве, отец. Отец, не оставь нас в сиротстве. А?
Нет, это слишком
ну, хорошо, нет.
Как-то православно
одно звено, одно звено на Поклонное, одно звено во главе с Кургиняном должно идти под лозунгом: «Отец, не оставь нам, не оставь нас в сиротстве». Отец... Ну, нет, отец. Почему? Ну, почему? Ну, почему нет?
Нет.
Ну, Кургинян бы мог, более... Кургинян бы мог. Он сказал, что там более русское такое что-то. А? Сиротство. Не презрей наш. Нет, как
какие-то
не
какие-то мне лезут в голову. Дорогой наш. Черновато пока.
Все должны стать на коне, я считаю. Потому что и здесь вот упросить Рамзана остаться. Упросить. Алло, здравствуйте, да.
Сергей, Настя, здравствуйте, полковник.
Да, полковник, прошу.
Вы знаете, вот в вашем тезисе есть одна маленькая ошибка. Точнее, недочет такой, знаете.
Да.
Где вы найдете 50 тысяч либералов?
50 тысяч, я знаю, было, значит, скажу вам, 10 декабря 2011 года на Болотной что-то было много. Вот пусть
нет,
все...
Нет, Сергей, да? Простите. Всех вот этих вот либералов, или как наш общий друг Михаил Хазин говорит, либерастов,
да.
Найти, в общем, можно по пальцам пересчитать, ну,
хорошо.
Нас их с вами давайте хватит, так. Мне
ну,
кажется.
Ну, нет, давайте 5 тысяч соберем, 5 тысяч соберем.
Нет, Сергей, все остальные, мне кажется, это чисто протестное голосование.
Хорошо, 5 тысяч соберем?
5? Нет.
Соберем?
Нет.
Соберем.
Ну, сотню, может быть, вот включая...
Ну, вы согласны, что Рамзан...
Окружение Ходора.
Рамзан Кадыров, значит, да, сказал, что он устал. Он устал.
И все. Я устал, я ухожу?
Я устал, он говорит, да. И ну, надо просить на коленях остаться.
Нет, я думаю, что его, конечно, попросят. Да, дело да. в чем. Давайте исходить из того, что Рамзан Кадыров, он хотя и, так сказать, по... значимости, безусловно, да. медиафигура российского масштаба,
да.
Но в административном плане он руководитель региона.
Да.
Региона. Значит, есть два, так сказать, два центра силы, которые его будут просить. Первое, это непосредственно, так сказать, вот тот миллион в регионе, а то и больше, я не удивлюсь.
Да.
Вот. И второе, это наше солнце, наше и наше все, которое ему скажет, нет, Рамзан Ахматович, ну ты нам нужен.
Да. Спасибо, вот. Спасибо. Значит, смотрите, поехали еще. Я думаю, почему Кадыров... Кадыров обязательно необходим. Давайте проголосуем. Кадыров поставил вопрос о том, что он устал, но, в общем, готов поработать, если скажут. Скажут. Это обезличенная форма, удобна, и мы знаем, что она скрывает, в сущности, субъект. То есть кто скажет, не понимаю. А кто скажет? Нам сказали завтра прийти в белых рубашках. Сказали, можно айпэды. У меня младшая дочь говорит. Uh-huh. Она подходит и спрашивает. Ну, меня, например, спрашивает. И маму. Скажите, можно айпэды? Ну, например, там, на час.
Uh-huh.
Да? Мы говорим, можно.
Uh-huh.
Она бежит и кричит, сильно-сильно кричит. Сказали, можно айпэды. Сказали. ну, некая внешняя сила, сказали, можно айпэды. Значит, вот то же самое. Если скажут, сказал Кадыров. Мне говорят, кто скажет? Ну, не, кто скажет? Скажут. Вообще скажут и все. Вот, это обезличенная форма. Скажите, пожалуйста, а Чечня... Чечня может быть управляема только... Вот успешно управляема, мирно управляема. Только исключительно Кадыровым. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Чечня мирно и успешно может быть управляема только Кадыровым. Да, 134-27-35. Ну, на сегодняшний этап, на сегодняшнем этапе, да? Мы же не знаем, как там... Когда-то. А вот сейчас. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. На нынешнем этапе Чечня успешна и мирна. А мне кажется, здесь успешно и мирно, в общем, синонимы.
Ну да.
Может быть управляема только Кадыровым. Здесь абсолютно важна личность. 134-27-35 – да. 134-27-36 – нет. Здесь это дело не в личности, а в механизме. В неком, может быть, некий метод. Метод. Метод важнее личности. Да? Личность важнее метода. 134-27-35 только Кадыровым. 134-27-36 нет, не обязательно. Не обязательно, можно еще кого-то. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Да. С моей точки зрения, косметически очень подходит Кадыров. Почему он примелькался?
Да.
Он великолепно воспринимается в роли вот этого посаженного, свободного короля казармы. И у меня ощущение, что он уже эмблематичен. И, понимаете, кто-либо другой будет опять восприниматься через призму своих слабостей, недостатков,
да.
Чего угодно.
Да.
Рамзан Кадыров обладает фантастической совершенно сбалансированностью качеств, вернее, их внешних проявлений.
Да.
То есть он вроде бы, вот то, что мы с вами только что имели в виду, наотмашь, да?
Да.
Вы знаете, Сергей, вот что касается свободы богатырского рабства, в данном случае не применительно к Рамзану Кадырову, но и применительно тоже.
Да.
Потому что, смотрите, какой поразительный есть журнал во Франции, называется «Irrecuptible». Значит, чему он посвящен? Он посвящен рок-музыке.
Да.
Почему рока нет в России, да? Почему русский рок?
У нас осталось совсем 20 секунд. Да, прошу вас.
Да, безусловно. Итак, он возникает от слова «incorruptible», что значит «неподкупный». Так вот, Кадыров неподкупен.
Это правда. Это правда. Эмблематичен и обладает удивительной сбалансированностью черт, во всяком случае, внешних их проявлений. Гурген, каждое слово подписываюсь. Останавливаем голосование. А мирное руководство Чечней, мирное, хорошее руководство Чечней, возможно, только при Кадырове на этом этапе 65%. Не обязательно Кадыров, 35%. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
Соглашение о временном прекращении огня в Сирии с 27 февраля не просто очередной промежуточный этап в истории гражданской войны. Это редакционная статья «Ведомостей». Российская газета публикует обращение Путина в связи с принятием совместного заявления Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в качестве сопредседателя Международной группы поддержки Сирии о прекращении боевых действий там. Ну и, в общем, текст вы можете посмотреть на сайте rg.ru. Аргументы и факты отвечают на вопрос своих читателей о том, продолжаем ли мы помогать Донбассу. Ну и ответ такой. В прошлый четверг более 100 грузовиков МЧС, собравшись в Ростовской области из разных регионов Российской Федерации, миновали российскую границу и прибыли в пункты назначения в Донецкой и Луганской областях. Гуманитарная помощь началась наша с 2014 года, с августа, и с тех пор уже была 49-я колонна. Всего МЧС доставило туда около 59 тысяч тонн гуманитарных грузов. Напоминаю, это в аргументах и фактах сегодня. У нас проблема экономическая продолжается. Не выплачивают зарплату сотрудникам. И Росстат констатирует, что на 20% увеличились вот эти невыплаты. И российская газета об этом пишет. Автошколы заработали в холостую, учеников все меньше. Билл Гейтс одобрил взлом iPhone. Основатель корпорации Microsoft стал первым представителем IT-сектора, который поддержал идею взлома. Федеральном бюро расследования миллиардер не видит разницы между взломом смартфона спецслужбами и, например, запросом информации от банка. 9.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Да, Александр Минкин сегодня у нас в 19 часов будет спорить о культе личности Сталина. Ваш любимый спор и ваш любимый полемист.
Наш любимый.
Ваш любимый.
Я
твой
думаю,
любимый.
Все уже твой заняли позицию.
Конечно, побольше все, попкорна.
Все заняли.
На самом деле он должен победить, мне кажется, Минкин. Нет?
Никогда он не
должен,
победит, к сожалению,
должен.
Для меня, но я боюсь.
А что... ты знаешь, сколько раз он здесь побеждал? 1000 раз. Да-да-да-да-да. Минкин типично побеждает. Типично. Значит, слушайте. И он разоблачит Сталина и чего хочешь. Все будет хорошо. Значит, а еще Кадыров разоблачает Сталина и проклинает. Сталина, мне говорят.
Да.
Но здесь совершенно все другое.
А вот Берию и Сталина он
проклял их конкретно, проклял. конкретно за конкретное происшествие, за депортацию чеченского и ингушского народов. Значит, а на самом деле, если бы не было депортации, и мне кажется, тут надо по пунктам разбирать. Есть ряд пунктов, по которым, мне кажется, Сталин аплодировал бы сейчас Кадырову, конечно, аплодировал бы. Ну, вообще говоря, концепция врагов народа и другие концепции, которые применяет Кадыров в своем политическом дискурсе, безусловно, схожи со сталинскими, конечно. Ну, хорошо, слушай, давай что-нибудь шутейное говорить. А то, что все время серьезное, и самим себе уже противно, нет? Тебе противно от серьезности?
Ну, так-то вообще.
Руслан Щедрин, русский учащийся, 16-летний школьник. Стал 100-тысячным посетителем онлайн-магазина, который торговал оружием для игр, компьютерных игр. Как оказалось, в качестве приза полагалось проживание в отеле в течение месяца с актрисой фильмов для взрослых. С порноактрисой.
Еще 100 тысяч рублей.
Порноактриса, я всегда затрудняюсь. Я всегда думаю, может быть, сказать проститутки. Но они не проститутки.
Нет.
Они же не за деньги играют в фильмах.
Нет, не за деньги. Может, это не они играют? Может, каскадеры какие-то снимают.
Каскадеры! То есть это актриса.
Лицо. Да, да.
Актриса. Актриса.
Да, там ты уж не различишь, что там. Да?
И все. Она просто... А там тело другое. Чужое тело.
Да, да. Нарисо.
Все, и все. А на самом деле она... Нет, а тело ее, вот как. Тело ее, но в комбинезоне, обтягивающем...
Силиконовым.
А дальше все дорисовано.
Да.
Нет. Значит, тогда...
На 3D принтере напечатано.
Конечно, нет. Ну все, не на 3D принтере, а просто сделано на хорошем компьютере. Значит, Руслан выиграл себе девушку.
Он 2001 года рождения, мальчик.
Мальчик 2003. А сама актриса? Я думаю, лет на 15 старше.
Я не вот этот момент тут упустила.
Там есть...
Есть ее фотография.
У порноактрис есть стадия.
Разложение.
Стадия разложения, морально. Совершенно верно. Значит, они схожи со стадией разложения обыкновенной женщины. Значит, в начале они показывают себя... В начале они выкладывают нескромные селфи.
Что вы губки уточкой называете вначале нескромными?
Нескромные, всякие нескромные селфи. Нет, потом все более нескромные селфи. Затем они согласны показать себя соло.
Что это такое?
Ну, одну у себя, без партнера вообще.
В смысле?
Все актрисы в этом жанре, в порнографическом жанре, к сожалению или к счастью, они все подвержены одной и той же, то есть ступени деградации всегда одни и те же.
То есть какой-то жанр порнографии, где просто одна женщина, да?
Конечно. Ну, хорошо. Значит, есть... Ну, я тебе уже... Как они движутся? Они начинают с селфи. Нескромных селфи у себя в сетях. Затем они начинают соло. Затем они начинают... Затем лесби. Затем с одним партнером. Потом атруа с двумя девушками. Потом атруа с двумя мужчинами. Затем...
Потом такой фильм, я помню, был, какой-то, где многие много-много тел копошились.
Гангбэнг, мощный гангбэнг с дабл пенетрейшн. Затем и так далее. Некоторые докатываются до зоофилии с пони. Пони или осликом. Вот. Но это уже, так сказать, все равно возрастная фигня. Это уже после 40. Ну, так вот, значит, я думаю, что актриса, которая такая развитая, актриса ей должна быть за 30. За 30, конечно, потому что она селфи будет показывать, что ли. Ну, слушай, значит, он собирается воспользоваться. Он собирается жить с ней месяц действительно в номере. Но мама против.
Мама против.
А мама же может воспрепятствовать.
Я читала глазами.
Подожди, мама же может воспрепятствовать. Мама может воспрепятствовать или нет? Кто-нибудь есть специалист по праву? В том числе, какому праву подчиняются? Адвокаты, позвоните, пожалуйста. 7373-948. Мама может воспрепятствовать? Ну, например, кто-нибудь из адвокатов скажет, он выиграл. И девушка говорит, что она не будет... Он 16 лет, у него возраст согласия достаточно. Достаточно. Значит, мне кажется, да в том числе и для неких взрослых удовольствий. Я точно не знаю, поэтому я прошу позвонить адвокатов. Но он собирается просто с ней жить, ходить по музеям, ходить в театр, ходить в кино, гулять по набережным, что-то хорошее делать. Значит, да, вот музеи. Она даже не настаивает на проживание в отеле. Она говорит, да просто мы можем встречаться и гулять за руку, и очень хорошо. Вы адвокат, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня такой же точно человечек.
Да.
Ну, во-первых, Сергей, ему 15, если первого года рождения.
Да.
И он несовершеннолетний.
Но мог быть январский и уже 16.
Да не, ну, подождите, сегодня 16-й год, минус один.
Да. Минус один, не, подождите, ну да. Да?
Ну да.
А, ну, не, он написано 16-летний школьник везде.
16. Если мама против, поэтому пусть сидит дома. Тем более у него ЕГЭ готовится.
До 18 лет.
Минуточку. Но все-таки почему-то ему 16 написано, значит, она, может быть, Аношка, Настя, ошиблась.
Он
если 16 это меняет, это меняет 16. Подождите.
Нет, до 17 лет, пожалуйста, 16. Он маме говорит пока.
Ну, 16.
А понятно. До 18 лет
не может.
Он лишь только может готовиться к экзамену.
Готовиться к экзамену. 7373-948. 7373-948. Скажите, пожалуйста, о правовом обосновании. Мне нужно правовое обоснование. Кто-нибудь из юристов, адвокаты, позвоните, пожалуйста. 7373-948. Мальчик здесь волен выбирать или на самом деле только мама может? Мама может разрешить или запретить? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. 7373948, 7373948. Слушайте, прежде я хотел бы проголосовать очень коротко, совсем, может быть, микроголосование на 30 секунд. Если бы вы решали на месте мамы, вы бы разрешили мальчику пожить с порноактрисой? Начать голосование. Да, 134-21-35, вы бы разрешили мальчику. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Значит, вот, если бы ваша была воля, вот, сказать, вы бы советовали маме, вы бы сказали, мать, ну, разреши, ну, что-то такое. Ну, знаете, ну, вот он выиграл.
Подруга вам ваша звонит и говорит,
что
слушай.
Да, вот я, на самом деле, вы знаете, что я сторонник последовательный того, что во взрослой жизни все излишества должны быть запрещены. Во взрослой жизни.
Вы сейчас как отец или как мальчик?
Я сейчас говорю как мальчик. И как отец. Мальчик-отец. Значит, я считаю, что во взрослой жизни все плохие поступки должны быть запрещены. Потому что в взрослой жизни мужчина должен заниматься строительством семьи, государства, там, защищать государство. Ну, как бы быть очень серьезным. Мне кажется, что с 25 до 45, я очерчу этот возраст, мужчина должен быть скучным и, в общем, последовательно трудолюбивым. С 25 до 45. Скучным и последовательно трудолюбивым. То есть пахать по 16-18 часов в сутки. Совсем серьезно запахивать. Терять здоровье. Не вылезать с работы. Не вылезать из командировок. То есть ну, реально, реально портить здоровье. Понимаешь, тяжело. Работать тяжело. С 25 до 45.
Да.
После 45, если этот этап 25-45 был плодотворным, после 45 можно отдохнуть. Помыкать молодыми. Издевательски помыкать, унижая их постоянно и так далее. Понимаешь, мы постоянно показываем на огрехи, вздыхая, глядя на них с уничижительным презрением и так далее. После 45 можно. Очень хорошо. До 25 работа не может носить последовательно характера, потому что все еще трепыхается в душе какое-то детство. Понимаешь, все равно трепыхается. До 25 работа бывает, и даже геройская, но она не последовательно геройская. То вдруг геройство, то вдруг опять расслабуха. Это тяжеловато. Поэтому, мне кажется, после 25 ничего нельзя. Поэтому со всеми пороками надо расстаться прежде. Заведомо. А значит, их надо все.
Во младенчестве.
Отведать. Ну, конечно.
Нет, задавить. Наоборот. Нет, единственное, что может бояться мама. Ну, раз он уже
вы бы на
того...
месте мамы мальчика отпустили 16-летнего мальчика. А 16-летнего останавливает голосование. Вы бы отпустили 58%. Настя, пиши. 58. Пишу. В Фейсбуке пиши. А-а-а. Настя, я уже запрещаю теперь пользоваться Google током. Вы знаете, что мы поменяли... Не... Можно новость? Мы поменяли нафиг это сам. Когда я пришел сюда в 2008 году, я запретил все, кроме Google тока. Потому что было непонятно. Все, у кого-то Аська была. Ну, был какой-то дурдом здесь в редакции. Значит, я всем велел завести Google ток. Совершенно даже, я бы сказал, диктаторски. Диктаторски. Google Talk. И все. И всем общаться только в Google Talk. Да. Значит, это было в 2008 году. Сейчас та же самая у меня карательная экспедиция. Я искореняю Google Talk, чертовой матери, в пользу Фейсбука. Понятно?
Вы не боитесь?
И Телеграма.
Объявлять об этом. Сейчас вам что? Начнут писать. Сейчас.
Не, в Фейсбуке?
Да.
Да у меня такие фильтры стоят, что мне хрен напишешь. Да, спасибо тебе большое. Да, у меня, знаешь, там... Almost only friends. Mm-hmm. Да. Значит, слушайте, 58, так пиши мне в Фейсбуке давай.
Да, пишу.
Хорошо. 58 на 42.
Вы 50... бы разрешили, да?
58 разрешили бы. 42 нет, не разрешили бы. 7373948. 7373948. Мне нужен все-таки один юрист, после чего мы простимся с этой темой и пойдем дальше. Аношка, вы разрешили бы мальчику? Вот еще одно новое сообщение. Настя пишет. 7373, мне нужен юрист. 7373948. Ну где юристы-то? Юристы все в суде сидят. Юристы сидят в суде. Ну, что ты будешь делать? Да. Алло, здравствуйте.
Алло, да, Максим, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы юрист?
Да, юрист. По поводу правовой точки зрения.
Да, вот именно правовая точка
зрения. У нас есть в Уголовном кодексе статья 154 УК РФ.
Да.
Так вот, она так и называется. Половое отношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего
возраста. Нет, там 16.
Таким образом, да, если парень, молодой человек, достиг этого возраста, то тут и нету никакого уголовного преследования. А вот если же он не достиг этого возраста, то тут уже получается состав преступления.
Да. Но он может месяц жить с девушкой.
Публичного обвинения и ни в коем случае не частного.
Скажите, то есть государство будет преследовать. Скажите, пожалуйста, но если ему де-факто 16, а он все равно на месяц удалиться в отель к порноактрисе не может, вероятно, он должен проживать по месту жительства, правда же?
Ну, у нас нет обязательной привязки к месту прописки, поэтому в таком возрасте он может проживать, по сути, где угодно.
Тем не менее, есть согласие одного из родителей.
Согласен, уточню.
Скажите, пожалуйста, вы отец?
Нет, я пока еще нет.
Ну, хорошо, вы недавний 16-летний мальчик тогда. Да скажите, вы бы что посоветовали его матери?
Отпустить? Его матери?
Да.
Ни в коем случае не отпускать, не разрешать, потому что...
Запретить.
Ну, избежать будущего растления и тому подобное.
Избежать будущего? Есть, подождите.
Да, в 16 лет, мне кажется, еще рано жить в течение месяца в порноактрисе.
Мне кажется, что вы преуменьшаете... Подождите, сколько вам лет?
Мне 26 полностью.
Вам 26. Скажите, пожалуйста, у вас не было ощущения непрерывной активности с 15 до 25?
Если честно, нет.
Не знаю, я затрудняюсь. Ребят.
Вот, Сергей, а вы думали сейчас, Сергей, мужчины такие закивают, да. Дело же не в физиологии, Сергей,
Дело в физиологии.
Нет, мы же живем не только повинуясь физиологическим инстинктам.
Я с 15 до 25 лет, еще раз, не мог ездить в транспорте. Потому что если хоть одна будет кочка, хоть один лежачий полицейский или шов на дороге,
Вам, может, ладно, я сейчас не буду шутить, сейчас вы...
Эй, я не обижусь, я просто говорю...
Может, вам надо было справку взять, какое-нибудь оформить себе состояние специальное медицинское?
У меня было специальное медицинское состояние.
Разосвобождение от
физкультуры. С 15 до 25 лет у меня было специальное медицинское состояние. Если я ехал в транспорте, и была хоть одна кочка на дороге, либо рытвинка, либо повреждение асфальта, либо трещина асфальта, то я испытывал колоссальные затруднения в течение следующих минут 20.
Вы бы пошли, как мальчик, жить с порноактрисой месяц от мамы.
Не знаю. Ты знаешь, то, что мальчики упрямы, и то, что так легко достается, не берут. Мальчики совсем уж падалью не питаются. Мальчики ищут изысканных женщин.
Какой поворот. Недоступный.
Я тебе прямо... Да, мальчики падалью не питаются, чтобы ты знала. Понятно? Мальчики падалью вообще никогда не питаются. Ну, хотя, я не знаю, я сужу главным образом по себе. Понятно?
Значит, мы не советуем, в общем, маме и мальчику.
Я бы и сейчас не пошел.
Сейчас я
глубоко моральный человек, и все на свете и женатый. Но я бы никогда не пошел. Потому что мне кажется, что я падалью не питаюсь. Ну, мне как вот такое вот какое-то отношение. Знаешь, что нужно? Нужно мальчика отпустить, а чтобы он сам не пошел. Мальчика отпустить, сказать, иди куда хочешь, пожалуйста. Надо, все хорошо. Но чтобы он сам не пошел. Вот как надо сделать. Вот как надо детей воспитывать. Чтобы мальчик сказал, что это я? Понимаешь?
Как вы это устроите?
Вот как надо. Мать, в голову надо ребенку вкладывать правильные вещи. Правильные вещи. Надо мальчика отпустить. Сказать, пожалуйста. А значит, нет проблем. А он бы не пошел. Он бы сказал, опаньки, это не про меня, ребята. Он бы сказал, батя, спасибо, конечно, ну, как бы ты меня с кем-то перепутал. Понятно?
Но мальчик, по-моему, уже готовится и все такое, так что там, судя по...
Ну и все. Значит, надо было раньше заниматься мальчиком. В 7 лет, в 8 лет, вот где надо было мальчиком заниматься.
А что надо делать?
Идеалы отстраивать. Знаешь, у меня концепция есть, что мальчик и девочка, кстати говоря, воспитывается тем, что слышит в доме. Причем очень интересно. А мальчик и девочка, если позволите мне это отступление, воспитывается не прямыми наущениями, что вот, иди сюда, я тебя учить начну сейчас.
Да.
А воспитывается скорее подслушанными императивами. То есть вот ты с мужем обсуждаешь что-то. Сколько у тебя, Катя? 8, да?
Да.
8. Вот ты что-то с мужем обсуждаешь или с мамой?
Да.
Привет ей, кстати. Вот. Привет маме передай.
Всем давайте тогда мамам привет.
Нет, твоей. Ну, Вере, привет большой. Слушай, значит, это самое. Когда ты разговариваешь, у тебя из уст твоих высыпаются всякие суждения.
Да.
По конкретным поступкам.
Ну, да.
Вот он сказал, она сказала.
Ситуация,
и дальше,
да.
Слышишь, ну нельзя же так, и дальше у тебя есть суждение. Вот эти суждения, они коренным образом форматируют систему, матрицу сознания твоего ребенка. Вот эти суждения. Понимаешь?
Как это прекрасно.
Да, на самом деле. Серьезно тебе говорю.
То есть вот не прилагая никаких дополнительных усилий.
Никаких дополнительных. Ты просто обсуждаешь текущую жизнь. Текущую жизнь. Абсолютно. Больше
ты
ничего.
Воспитываешь
вот
ребенка.
Это и создает матрицу сознания твоего ребенка. Какие-то корневые системы прописывают в нем. Именно твои суждения о жизни. Твои суждения о жизни. Смотри, как он молодец обманул. Или наоборот. Молодец, в конечном итоге потерял деньги, но был честен самим собой. Понимаешь, какие-то суждения высказываешь. Значит, ничего, не пойман, не вор, говоришь ты. Не пойман, не вор. Ты говоришь радостно. Или ты говоришь, не пойман, не вор, с осуждением. С таким. Ну, что ж, у нас не пойман, не вор, говоришь ты с грустью. Понимаешь, да? То есть вот эти все интонации, вот эти все гиперконтексты, все это прописывается в ребенке твое. Сейчас Катя. Кате 8 лет. Она все это слышит. И все это наматывает прямо на матрицу сознания. Это и есть ее матрица. Понятно? Ты сейчас должна морализаторствовать как можно больше. На кухню идешь, знаешь, Катя тебя не слышит. Знаешь, что Катя... Она на самом деле слышит. Начинай рассуждать, что-нибудь там, качать права, что-нибудь.
А вот один мальчик выиграл.
Мать, побы...
Нет. Месяц порно-актрисы, ему 14 лет.
Да.
Какой кошмар.
Какой кошмар.
Ужас, куда все катится.
Да.
И вот мама его, бедняжка, не может не пустить, он уже собирается. Но это же невозможно.
Нет, это невозможно. Да. Он откажется сам. Я верю в его добродетель. Мама его собирается отпустить и правильно делает. Ведь человек подвержен... Вот что, слушай меня, как я должен. Да я к тебе приду в гости.
Мы с вами обсудим.
А дети твои запомнят. Я скажу так. Мама его отпустит. И правильно сделает. Ведь человек сам стоит перед нравственным императивом. Человек сам стоит перед нравственным выбором. В конечном итоге человек и выбирает болото, омут, негодяйство какого-то или возвышенные цели. Человек сам стоит перед выбором цели и так далее. Вот как я бы сказал. Твоя дочь бы запомнила, что я сказал, правильно? И стала бы морализаторской, скучной
мамашей,
которая потом бы прогрызала мозг своим детям, правильно?
Да, меня вот в этом смысле больше Федечка интересует.
Федечка почему?
Ну, если он, купив оружие, в интернет-магазине выиграет что-то аналогичное.
К нам присоединяется куча родителей. Спасибо, ребят, всем, кто звонит. Но мне хочется все-таки поменять тему на последние две минуты. Я скажу вам что-то ужасное. Я вам скажу ужасную историю. В Москве 93-летняя пенсионерка погибла, сорвавшись с карниза пятого этажа. Но вот предположение есть. Мы не знаем, насколько это верно, но все-таки читаем. За что купил, зато продаю. Мы читаем, что она выбралась на... Она выбралась на подоконник и собиралась, вероятно, покончить жизнь самоубийством. Но затем передумала. Что, вот, по тому, что видит полиция или, я не знаю кто, следователь, не знаю кто. Ну,
свидетель. Да,
нет, свидетели. Она передумала. То есть она решила выбираться, но не сказать, там, прыгать, а вот как бы повиснуть. И... А потом она стала изо всех сил... Ей 93 года. 93 года. Она изо всех сил пыталась забраться назад. И
повисела.
Она потеряла, в какой-то момент там было скользко, она цеплялась пальцами и упала. Прибывшие спасатели констатировали ее смерть. Ну, там, проверка, я считаю, по новым известиям, считаю, в новых известиях. Специалисты допрашивают родственников, очевидцев. Вот такая тема. Я очень считаю ее такой знаковой и ужасной. Скажи мне на милость, 93 года человек, мне кажется, умиротворен. Как он может прийти в отчаяние? Почему человек в 93 года может прийти в отчаяние? Ну, позвоните мне кто-то, кому 93 года, товарищи. Почему 93 года? Ну, хорошо, хотя бы 90. Если вам хотя бы 90, какие-то жалкие 90. Вам 90? 7373948. Почему все звонят? Вам что, 90? Позвоните те, кому 90. Значит, те, кому 85, это мальчишки. Не звоните, пожалуйста, не надо. 85 мальчишки. 7373948. Вам 90.
Алло, Сергей.
Вам не 90. Вам не 90. Ну, вам не 90. Ну, зачем? 7373948. Здравствуйте. Вам 90.
Почти.
Хорошо. Почему человек в 93 года может испытывать отчаяние? Это же какой-то мир уже в душе должен быть.
В наше время... В наших условиях, в нашей стране.
А после что?
Слома великой страны.
Ну,
скажи,
подождите. Ну, было же время и распада Римской империи, было время гражданской войны, разное было время. Был тиф, была чума. Давайте, ну что, время вам не подходит. Но время всегда было какое-то ужасное.
Нет, ну тогда тоже что-то, наверное, было.
Ну,
прыгали с каких-нибудь башен там откуда-то. Мы же не знаем много.
Ну, 93 года. Ну, что вас может волновать? Вот что вас может волновать в 93 года, кроме распада великой страны?
Меня что
да,
может?
Да.
Ну, мне еще не устройство в жизни.
Какое неустройство?
Ну, во-первых, обида. Меня никто не спросил. Я прекрасно жил. Я прекрасно помню свою историю богатейшую.
Да.
Я имею в виду Советский Союз. А меня взяли и задвинули куда-то в болото. А, я понятно. То ли живу, то ли не живу.
Нет, скажи, у вас отняли прошлое. Отняли прошлое, в сущности.
Конечно. У меня и будущего нет.
Нет, будущего нет ни у кого. Здрасте, но в широком
смысле. У меня и настоящего нет. Вы поймите, вот я слушаю вашу радиостанцию часто.
Да, 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 да.
Почти всегда.
Да.
Ну, у вас же, как и у всех, у 50 других станций, у вас же идей никакой нет. Спасибо. Вы несете дребедень.
Спасибо.
Никому не нужную, пустую.
А вы хотели слушать идейную
потому что... Ну, нельзя все время лежать и смотреть в потолок.
Извините, пожалуйста, у меня просто 30 секунд осталось. Я понял, украли будущее, настоящее и прошлое. Поэтому человек испытывает отчаяние. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
4 балла движения. На Нижегородке 7 км в час, в Текстильщиках 5 км в час. И там тоже на выезд тяжеловато. Значит, что у нас тут перед Поклонкой тормозит сильно Минка, 10 км в час всего. На Дмитровке 10 км в час, тяжеловато. И на Андропова 10 км в час. 10 часов, новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Десять часов пять минут, среда, 24 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия. Смотрим доллар. Вот нам написали про пожилых людей. Простите, что я сразу не зачитал. Секундочку, у меня бабушка. Сейчас, секундочку, посмотрим. У меня бабушка, вот кто-то мне писал, 96 лет. Каждый день плачет от бессилия. Просто, простите, я потерял ваше сообщение, но было очень, очень такое по-человечески понятное сообщение, что вот у кого-то из слушателей бабушки 96, и она каждый день плачет от бессилия.
Слушайте, какого-то микроэлемента не хватает,
а?
На самом деле. Ну, это же еще такие вещи, это же химия все.
Ну, может,
надо
химия.
Обратиться
ну, может,
к специалисту.
Ну, может быть, химия.
То смысл жизни
76,50. 76,50 доллар, евро 84,25. Значит, я считаю, что 76... Мы видели и 75, конечно, ну что теперь. Хорошо, нефть... недавно, почему? Нефть, правда, тоже 32,95, не то чтобы радует, немножко опускается. 1,10,14. Главная пара. Ну, ничего драматичного. Значит, прозвучали прогнозы очень хорошие, хочу вас обрадовать всех. Иностранные прогнозы, что нефть вернется к 2020 году на 80, значит, и разные другие прогнозы. Но я одновременно читаю о том, и это плохая новость для нас, читаю о том, что в Соединенных Штатах Америки непрерывно развиваются технологии добычи сланцевой нефти, сланцевого газа. Непрерывно. И когда мы думали, что для них предел рентабельности 80,
да.
Мы ошиблись. Значит, когда мы думали, что для них предел рентабельности 60, мы ошиблись. Хотя для большинства, может быть, и 60. Но тем не менее, значит, они наращивают вот эту свою производственные возможности и технологии таким образом. Я не специалист в теме, но я только понимаю, что они адаптируются к низким ценам. Они адаптируются, они вырабатывают новые технологии, которые позволяют работать дешево. И это само по себе. То есть время работает против нас. Время работает на нас, с одной стороны. Эта сторона простая. Значит, рано или поздно синусоида должна качнуться, маятник должен качнуться, и мы получим дорогую нефть. Это вроде бы работает на нас. Но против нас работает все остальное. Вообще все. Значит, новые технологии сланцевой добычи, решимость Соединенных Штатов добывать самим. Значит, в гробу они видали весь этот арабский Восток вместе с нами вместе. Понятно? Торжественно. Ну и так далее. И здесь мы теряем. Глобально. Сильно теряем. В горизонте времени.
Но нам надо развивать тоже новые технологии.
Ничего мы не разовьем. Ничего мы не разовьем. Нет.
Почему?
Мы не можем.
Ну,
почему? 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 Почему?
У нас нет денег на это.
У нас нет не денег. У нас нет направленности.
Ну как же, говорится об этом постоянно.
Хорошо, ну подожди. Ну, то ты, вот ты
нет,
недавняя
есть риторика,
студентка.
Я
вот ты недавняя студентка. Нет, ты недавняя студентка.
Да.
Если ты видишь, что твоя подруга, студентка,
да.
собирается на танцы,
да.
на лабутенах, ах.
Ну, допустим.
Например, и в да. восхитительных штанах.
Да.
Как ты думаешь, она в эту ночь ближайшую будет писать доклад?
Нет.
Нет. Курсовую?
Нет.
Нет. Диплом?
Может быть, пойдет на пару и все.
Диплом?
Нет.
Нет. Значит, если ты видишь, куда пошла твоя подруга, то по траектории движения и по приготовлениям, ты примерно понимаешь, куда она пошла и понимаешь...
И чем закончится ее вечер,
да? И чем завтрашнее утро закончится, примерно тоже понятно.
Ну,
примерно
да.
понятно.
Да.
Ну, в любом случае, недосыпом. Недосыпом.
Да.
Понятно, да? Значит, тогда мы смотрим на Россию. И мы говорим, она движется к самым современным технологиям добычи сланцевой нефти, сланцевого газа. Ну, просто вопрос.
Нет, нет,
нет. Нет, нет. Любой слепец, значит, самый ограниченный в своих сведениях экономических специалист скажет, что Россия нет, не движется в эту сторону, нет, нет, не движется. А если она не движется, то она туда придет? Едва ли. Едва ли. Понимаешь? Но здесь есть сложная диалектика. Сложная диалектика. Конечно, получает не тот, кто больше всех хочет. Часто.
А тот, кто больше всех делает?
Нет, не тот, кто больше всех делает. Тот, кто структурирует себя в правильном направлении. Тот и получает больше всего.
А мы до сих пор не структурируем.
Мы не структурируемся в этом направлении вообще ни разу. Если мы не структурируемся в этом направлении вообще ни разу, тогда у меня вопрос, почему мы там окажемся?
А если бы у нас оказался какой-то институт, какая-то долина очередная, посвященная развитию новых технологий?
Все, долины не будет, потому что все наши долины заканчиваются этим самым, как называется.
Строителем элитного жилья, как я понимаю.
Да, значит, никаких долин у нас нет и не будет, и ни разу не было. Ни разу не было. У нас были долины прорывных сведений, начинались, назывались шарашки. Тюрьмы, то есть тюрьмы.
Может, вернуть.
Тюрьмы, вернуть тюрьмы. Все. Понятно, о чем я говорю. Никаких других долин у нас не было ни разу. Никогда не было. Если чего-то не было, то, скорее всего, этого не будет. Понятно? Скорее всего, этого не будет. Страна движется в другом направлении. Нет, не движется она в сторону изысканной добычи сланцевой нефти. Нет, не движется. Если она не движется, значит, она там не окажется. Никогда. Понятно? Вот эта вся надежда, знаешь, встречаешься с мыслителями, я встречаюсь с мыслителями, сейчас бывает на Первом канале, когда бывает, значит, все чаще слышу, но это давно слышу, что мы должны совершить прорыв, мы не должны никого догонять. Говорят скучные вещи. Надо догнать, для этого надо учиться, для этого надо репу чесать, для этого надо признать, что мы, к сожалению, так сказать, отстали, ну и все. Вот, а русские люди говорят, нет, не так будет, будет не так. Мы пойдем в прорыв, и мы через прорыв, как через какое-то неадекватное, перпендикулярное решение, мы выйдем впереди всех. Как-то вот будет гравитационный отскок какой-то. Понятно, да? Не будет. Не будет. Не будет.
Надо продолжить надо проснуться. Словами жены губернатора.
Проснуться, принять душ. Проснуться, да. Принять душ. Почистить зубы, побриться. Все это нужно сделать. Нет. Одеться чисто, в чистое. В чистое. Иногда влажное, иногда нет. Но в чистое. Пойти, вспахать, значит, сделать все. Нельзя так, чтобы просто лежа на печи, к тебе все это придет. Ничего не будет. Ничего не будет. Поэтому, когда ты говоришь, а у нас будет, я отвечаю, нет, не будет. Нет, не будет, потому что мы не проснулись, во-первых. Во-вторых, мы не приняли душ, мы не почистили зубы, мы не побрили, мы вообще ничего не сделали. С чего бы это вдруг у нас что-то было? Объясни, пожалуйста. Нет.
Ну, мы говорим.
Не будет.
Медведев. Он что? Же и есть единственный, кто отвечает, в общем,
мать,
за эту часть.
Мать, все понятно. Куда мы направляемся? Мы направляемся к высоте. Нет, скажи. Жалко. Нас... Нет, можно
хотя
сказать.
Хотя сланцевый нам не нужен.
Нет, просто простое голосование. Ты записала то 58 на 42?
Да, да, я отправила.
Даже помнишь, про что было голосование?
Да, про мальчика.
Про мальчика, хорошо. Ты меня отправила, молодец. Да. Теперь я тебе простой вопрос. Скажите, пожалуйста, Россия сейчас... По вектору, вы угадываете по вектору развития. По вектору развития. Вы угадываете, что Россия движется... к высокотехнологичной промышленности, инновационной высокотехнологичной промышленности. Да, 134-21-35, вовсе нет, 134-21-36. По направлению, вы по вектору развития видите, что Россия движется сейчас, в данный настоящий момент, к высоким технологиям, к миру высоких технологий, к, так сказать, к инновациям и так далее. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Ну, тут видно же, видно. Вы видите по человеку, куда он движется. Один движется на танцы, другой движется выпить, третий движется на шахматный кружок, четвертый движется в спортивный зал. Вы же по человеку примерно видите, куда он движется. Также вы видите и по России. По России вы обнаруживаете сейчас, глядя на Россию из окна. Из окна, с улиц. Что она движется в сторону высокотехнологичного общества, законодателя мод, можно сказать, в высоких технологиях, и к инновационной промышленности, науке и так далее. Это бросается в глаза. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. А если она туда не движется, она туда и не придет. Понятно? Идущий выпить не придет в спортзал. Идущий в спортзал не пойдет выпить и так далее. Да. То есть мы же примерно понимаем, куда что движется. Мы же примерно понимаем. Я останавливаю голосование. Секунду, я остановлю голосование. 12 на 88. Нет, 11 на 89. Пересчитала машина. 11 на 89. Значит, Россия движется. Никуда она не движется, дорогая. Все. Движемся в Сирию. Я в смысле, там успех у нас. Поздравляю всех с успехом. Сейчас объясню, почему. Мне очень не нравятся критики. Я просто лаюсь в интернете, как собака какая-то. Ужас. Я вам всем горло там перегрызу. Сейчас объясню, почему. Так, да, давай поговорим. Значит, смотри. Россия и Соединенные Штаты руководят миром, в сущности, руководят миром в Сирии. Давай посмотрим шире. Россия и Соединенные Штаты... руководят миром на Ближнем Востоке. Россия и Соединенные Штаты вдвоем руководят миром в самой проблемной точке планеты Земля. Так?
Ну,
что?
Нет, хорошо, Бразилия сопротивляется.
Дай. Нет, стой. Стой, иди сюда, сейчас тебя поймаю. Я тебя поймаю. Значит, Бразилия самая проблемная точка. Индонезия или Ближний Восток, черт бы его задрал.
Ближний Восток,
спасибо. Значит, Россия и Соединенные Штаты Америки, я обобщаю, руководят миром, движениями, жизнью людей в самой проблемной точке планеты Земля. Есть две силы, Россия и Соединенные Штаты. До 12 часов дня, по донбасскому времени, 26 числа, 24 в пятницу, значит, до 12 часов дня, стороны конфликта, кроме двух, которые террористы и точка, мы с ними вообще не общаемся.
Мы с ними не общаемся,
они террористы. Значит, все остальные должны определиться, они вступают в перемирие или не вступают в перемирие. Дальше. Они не вступают в перемирие, метелить. Они вступают в перемирие, молодцы. Они будут пропускать войска Асада, например, на Ракку. Понятно, да?
Да.
Смысл какой? Когда будет перемирие, войска Асада пойдут на Ракку, значит, спокойно, через оппозицию, сквозь оппозицию, те их будут пропускать, хлопать в ладоши и так далее. То есть можно будет добивать Исламское государство, террористическую организацию, запрещенную в России. Понятно? Как бы фантастично это ни звучало, а это звучит фантастично, это все равно шаг в сторону мира. Это шаг в сторону мира или в сторону войны? Объясни мне. Перемирие, это в сторону мира или в сторону войны? Тебя приходится ловить на простых вещах. Хорошо. Самый сложный регион мира. Пришла Россия и США как миротворцы. Правильно? Это же прекрасно. Они идут в сторону мира. Они идут вдвоем. Скажите, пожалуйста, среди этих двух стран есть заштатные страны, второразрядные, дешевые шестерки чьи-то? Нет.
В каком смысле?
Не в любом смысле. Эти две страны партнеры. Здесь нет, например, если бы Соединенные Штаты и Италия выступили бы, при всем моем уважении к итальянской кухне, здесь одна страна была бы шестеркой другой. Если бы Соединенные Штаты и Польша выступили бы, здесь одна страна была бы шестеркой другой. При всем моем огромном уважении к польским блондинкам. Ну, это очевидно. Значит, мы бы поняли, что одна страна шестерка другой. Мы бы поняли это, Настя. Но в этой двойке, в этой паре, кто-то кого-то обслуживает, кто-то перед кем-то присмыкается, безусловно, этого нет. Это две самостоятельные страны. Для меня это принципиально. Две самостоятельные страны, решающие судьбу мира в сложнейшей точке современной планеты Земля. Прекрасно. Значит, Россия определяет повестку дня, повестку мира и войны. Россия определяет судьбу мира вместе с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты – крупнейшая держава современности, самая могущественная держава современности. По своим возможностям – экономическим, техническим, научным, военным, по всем. Понятно, самая большая держава. Да. Рядом не стояла ни одна другая. Когда мы говорим «Соединенные Штаты и Китай», рядом не стоял Китай. Понятно? Мы же не говорим в помойных ямах выращивание карпов. Может быть, выращивание карпов в помойных ямах Китай выше Соединенных Штатов. Но по совокупной мощи Соединенные Штаты бьют всех легко издалека. Понятно, о чем я говорю? Соединенные Штаты, которые бьют всех легко издалека, выбирают в качестве собеседника и в качестве партнера Россию. Ни Китай, ни Аргентину, понятно, о чем я говорю? Ни Германию. Все. Они выбирают Россию. Что это, о чем это говорит? Это говорит о равномасштабности России и Соединенных Штатов в конкретно этом регионе. Да, это так. Это называется Лао Цзы говорил об этом. Лао Цзы, будучи китайцем, учил русских еще тогда. В 6 веке до новой эры Лао Цзы сказал: малыми усилиями вращать мир. Мы не ставим на колени весь мир и не присутствуем в каждом океане с миллионом авианосцев. Мы пришли ровно в точку, важную точку. И в этой точке, встав в середине всего, как учил Лао Цзы, мы малыми усилиями вращаем мир И именно с нами разговаривают Соединенные Штаты. С нами! А не с Пипичкиными! Не с киевскими Пипичкиными! Не с берлинскими Пипичкиными разговаривают Соединенные Штаты. С нами они разговаривают! Вот о чем это говорит.
А каков наш настоящий интерес в Сирии?
Наш интерес...
Настоящий интерес.
Выход на авансцену мировой политики. Что мы и чего мы и добились. Хорошо? Сейчас все это будет критиковать Владимир из Дубая. Я вижу его звонок. Владимир, здравствуйте, прошу.
Сергей, здравствуйте. Да. Настя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте, Сергей, немного пособачимся.
Пособачимся? Я потому принял ваш звонок уже. Я был уверен, что вы начнете. Да, прошу вас.
Да. На самом деле ситуация не такая простая. И здесь нужно смотреть ее в совокупности факторов, особенно последних событий.
Давайте.
Первое. Два дня тому назад министр обороны Шойгу посетил внезапно с необъявленным визитом Иран.
Иран, да.
И он привез туда послание президента Путина иранскому президенту. Значит, было совершенно непонятно, всем, кем это сделано, что там. Но когда 22-го Путин объявил о перемирии, стало понятно, о чем идет речь. Дело в том, что генерал Немат, командующий сухопутным корпусом стражи Исламской революции, заявил позавчера о том, что иранские сухопутные силы находятся в Сирии, и они принимают участие в операциях. Причина, которую
мы же с вами это знали. Такая... А мы с вами это знали заранее и от вас. В том числе.
Вот в чем. Одно дело, что это добровольцы из корпуса стражи Исламской революции, а другое дело фактически регулярные сухопутные соединения иранской армии.
Именно поэтому какие добровольцы? Что, при слове добровольцы с меня слетают последние следы наивности. Ну что?
Конечно, да. Тем не менее. Но да. Сюда нужно добавить следующее обстоятельство.
Да.
Президент Асад и Россия всегда говорят, любое вторжение на территорию Сирии сухопутных войск есть агрессия, потому что оно нелегитимно, оно не по приглашению сирийского руководства президента, и оно вне рамок решений ООН.
Да.
Так вот, ни словом, ни Россия, ни иранец не заявили о том, что эти войска находятся там по приглашению и согласия ООН. То есть плевали все они на международное право в этом смысле.
Конечно.
Второе обстоятельство. Весьма существенное,
да?
Сергей.
Да,
значит, президент Путин дословно сказал следующее, если я не ошибаюсь.
Как-то.
Что перемирие Соединенные Штаты и Россия договорились о том, что удар будут теперь наноситься только, внимание, большими буквами, только по Джабхат ан-Нусра и Исламскому государству, запрещенному и тому подобное.
И ан-Нусра тоже запрещенная, да?
До этого что, значит, не только по ним наносились удары?
Стоп. Вот здесь я должен обязательно вас за запятую поймать. Значит, конечно, сирийские же войска участвуют в перемирии, и сирийские войска наносили удары, безусловно, не только по ан-Нусре и Исламскому государству, запрещенному на территории России. А теперь сирийские войска, входя в перемирие, мы же знаем, что Асад дал команду, перестанут наносить по иным силам. Вот о чем речь. Тут я вас поймал за запятую.
Вполне возможно, не буду спорить, там не прозвучало, что российские ВКС будут наносить удары. Этого действительно не было. Можно трактовать и так, и так.
Верно.
Следующий момент существенный.
Да.
Я бы вот на фоне всего этого происходящего себе позволил заявление сделать.
Давайте.
Нет никакой Сирии. Нет никакого сирийского руководства. Нет этого ничего.
Мираж.
Есть Сирия. Территория, на которой Соединенные Штаты с союзниками и Россия с Ираном с другой стороны меряются мускулами, определенным, так сказать, генитальным органом. Не
подождите.
Более того.
Давайте, все-таки, Владимир, давайте установим некие критерии полезности. Значит, мы с вами должны понимать, давайте мы с вами два стратега. Значит, в ООН есть Сирия, в ООН есть Сирия. Есть. А у нас есть возможность поднять международный авторитет и свою возможность влиять на мировые процессы, и свою возможность быть прямым собеседником первой страны в мире, Соединенных Штатов. Мы эту возможность гениально исполнили, да. Давайте аплодировать. Давайте откупорим
Сергей,
шампанское.
Смотрите, да.
Давайте шампанское. Тащите шампанское.
Беседа состоялась, инициатива исходила с российской стороны. Обама согласился. Обаме выгодно, потому что у него заканчивается срок, ему нужно что-то еще добавить копилку успехов на политической
арене. Совсем.
России непонятно, почему выгодно.
Теперь, это уже придирка. Да. Давайте, Обама звонил и наш звонил. Зачем мы будем придираться, кто кому звонил?
Это было заявлено официально, я просто на это обращаю внимание.
Хорошо, Обама ведет себя как пенек, так наш предлагает. уже. Да, слушайте, тот, кто приглашает на танец, по-вашему, тот, кто приглашает на танец, плохой. А я считаю, что тот, кто приглашает на танец, это парень. Бывает. Это парень. А тот, кому звонят, это девочка. Значит, Обама девочка. Что тут плохого? Ну и хорошо, очень хорошо. Дальше.
Ну, да, дальше. Следующее. Кто что преследует? Кому выгодно? Да всем выгодно. И все получат от этого выгоду. Во-первых, перемирие просуществует, я думаю, минут 15. Не более того. Это мой прогноз. Потому что все заявили о том, что они заставляют за собой право отвечать на провокации с противоположной стороны.
Об этом даже написано там, да.
Да. Второе. Значит, выгодно это оппозиции, которую поддерживают американцы? Да, безусловно, потому что в последнее время ее все-таки удары российских ВКС потрепали сильно, поэтому передышка нужна, переоснаститься. Тем более, что перемирие не означает запрет на поставку вооружения и техники.
Безусловно.
Выгодно ли это Асаду? Да, в определенной степени выгодно, потому что можно продолжить мочалить.
Вы гений. Ну, у вас со связью. Что-то со связью. Он гений. Ну, сейчас смотри. Он гений в том смысле, что он пророчит новый виток насилия. Владимир. Ну, и я тоже.
Ожидаемый нами все.
Я тоже. Для меня важно... Владимир, извините, пожалуйста. Ну, на самом деле. Извините просто. Для меня важно то, что мы становимся собеседниками в процессах управления миром, равноценными собеседниками. Внимание. В этой конкретной точке. Это так. Вот и все. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, прошу вас.
Сергей.
Да, прошу вас.
Значит, что хочу сказать? Я хочу с вами не согласиться.
Прошу вас.
Я объясню, почему. Вы видели Владимира Владимировича, как он это все говорил?
Да.
Это был страшно взволнованный и очень недовольный человек. Я думаю, что была озвучена некая угроза. Я не знаю, как
высказано. Да.
Которая... Ну, реально, я так понимаю, что у нас украли победу. Ну, судя по тому, как там иранцы действовали и действовали там наши ребята, кто там читает специальные обзоры, там их награждают мечами, дамасской стали и прочее, прочее, прочее. Там наши советники очень плотно сидят и, видимо, используют весь наш богатейший опыт работы в Чечне.
Я думаю, что это поздно записанная была вещь. Отсюда, может быть, вы трактуете...
Неважно, я не могу сказать. Может быть, это все было и раньше, есть. Я
победа
не знаю.
Там, а в чем победа? В чем победа? Вот в чем была победа?
Да. Я думаю, что мы очень крепко взяли людей, которые снабжаются через Турцию, уже выходили к границе.
Да.
Была озвучена некая угроза. Ну, я не знаю, какая. Вот. И я думаю, что вы здесь правы только в том, что какую-то большую игру мы сломали американцам. Они решили бросить нам кости. Потому что все, что сейчас говорится, это ровно там 96-й год, если кто-то
вспомнит. Мне понадобится время, чтобы вам ответить. Потому что я смотрю, сейчас просто 28 минут. Вот чтобы вам ответить, мне понадобится время. Но мне кажется, честно, что мы не... Во-первых, там игру ломала Америки. Все равно что. Там жизнь ломает игру Америки. По двум параметрам. Во-первых, этот регион в принципе теряет потихонечку значение из-за сланцевой нефти. И из-за добычи нефти в Америке. Но он в принципе чуть менее значим, чем, допустим, 30 лет назад. Понимаете?
Второе.
Сам хаос, который они там устраивали, обязательно вынуждал бы их снова входить туда пехотой, ну, наземными частями, что для них равносильно там политическому поражению. Ужасно. И они тоже этого должны были избежать. И
Сергей, образом... можно возражать?
Да.
Простите, мы же не знаем вообще. Потому что пока туда вошел только Иран. Вошел очень тихо, без всякой помпы, без каких-либо заявления. И действия были очень эффективны. Когда все сложилось, мы с воздуха Иран на земле. Плюс воспрял Асад, именно имеется в виду дух армии. Это самое главное, о чем писал Лев Толстой.
Да.
Как все начало складываться, может быть, это была и была большая игра. Потому что все заявления Асад должен уйти, это просто мантра. Под ними ничего не стоит.
Конечно,
все, может быть, они могли договариваться.
Нам надо там потихонечку ковырять с кочергой, поймите. Ну вот, мне кажется, там процесс важнее результата. Вот для нас. Как только мы пойдем, как только мы уйдем...
все это как product placement, процессу, тут, конечно, без сомнения.
Вообще не только
затраты минимальные, а эффект огромный.
Не только это, ребят. Ну, если позволите, сейчас вот после новостей я снова коснусь этой темы. Какие у нас есть плюсы? Как только мы закончим там ковырять кочергой, нам придется снова жить на пляжах Ледовитого океана. Нас снова оттеснят из мировой политики. То надо продолжать. 10:30 новости.
Обзор прессы.
Итак, у нас сегодня «Аргументы и факты» публикуют историю про россиянина, который всю жизнь прожил без паспорта. Вот, ну, и он, соответственно, не служил в армии, не платил налогов, жил то бедно, то богато, но теперь, наконец, нашел себе девушку, она хочет замуж, обязательно штамп в паспорте, и для этого паспорт надо ему будет получить. Ну, про Сирию, про перемирие, которое там вот сейчас как-то осуществляется, сегодня пишут все газеты, «Ведомости» делают редакционную статью, российская газета публикует стенограмму обращения президента России Владимира Путина, так что, если кто пропустил, можете ознакомиться на сайте российской газеты. У Microsoft и SAP объявился мощный соперник, Саровский ядерный центр. Его директор обещал премьеру Дмитрию Медведеву IT-систему под стать именитым западным продуктом. Билл Гейтс одобрил взлом iPhone. Там сейчас стоит вопрос. ФБР просит Apple официально им сломать телефон нескольких людей, которые подозреваются там в правонарушениях, и сейчас делится общество, в том числе IT-верхушка, и Билл Гейтс был первый, кто сказал, ничего страшного, ведь запросы в банке делают, какая разница, предоставление информации от банка, или если компания взломает продукцию и покажет правоохранителям, что было внутри. Автошколы заработали в холостую, пишет «Коммерсант». Число граждан, получивших водительские права, сократилось на 22% в 2015 году. В автошколах считают, что основной причиной этого стал экономический кризис. «Дорога в облаках» — это российская газета. Патриарх Кирилл рассказывает о том, как 12 дней длилось его путешествие, когда он встречался с папой римским, ну и как... В общем, по очередности вопросов сначала, что там с христианами на Ближнем Востоке, но по количеству знаков проблема украинская и паства украинская, она, конечно, опережает. И вообще был там эпизод, когда, оказывается, взлетал самолет с острова Ватерло и лопнуло стекло лобовое у пилотов, и, в общем, второе стекло еще оставалось, пришлось вернуться, чтобы... эту неисправность удалить. Это сегодня российская газета. Транспортники тормозят указ, и задолженность по зарплате за месяц выросла на 20%. Это тоже российская газета. И Кадыров заявил о готовности покинуть пост главы Чечни. Я читаю это в «Новых известиях». 10:36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Все, не будем возвращаться. Ну и нафиг. А?
Давайте не будем.
Не
а
будем
к чему?
Возвращаться. Ни к чему не
будем. Ни к чему не будем. Хорошо.
Да, мы знаем, я считаю, я уже сообщил свою точку зрения, что мы побеждаем в этой весь сказ. Мы триумф. И мы все триумфально делаем. Все. Настя, да. Твой вздох заставляет меня вернуться.
Нет,
твой вздох заставляет меня вернуться. Настя,
да.
Значит, никто не хочет вспомнить, что было до 30 сентября 2015 года. Значит, давайте вспомним. Я вам сообщу, если позволите. Значит, в августе 2015 года, это было до 30 сентября, правда же? Мы были страной, которая погрязла, значит, мы были страной, относительно которой Запад решил, что Путина надо сносить, просто сносить и все. Ну, любым образом. Через народные возмущения, через предательство элит, через что хочешь. Путина сносить. Значит, страну ставить уже в оборот западной политики, ставить согласованного человека сюда президентом, согласованного человека.
Запад, да.
И так далее. То есть люди работали на снос. С нами отказывались разговаривать вообще. Ну, Керри, правда, приезжал, тут, кстати, есть некоторые. Но это тоже было уже связано с... Нет, подожди, Керри приезжал позже, да? Смотри, значит, мы были страной, об которой все вытирали ноги, как бы испытывали презрение, от нас отшатывались. Нас замесили, как бы густо замесили на украинском конфликте.
Нас замесили.
Да, нас густо замесили на украинском. А кто устроил украинский конфликт? Почему они за год до выборов, до перевыборов Януковича, там, до президентских выборов устроили мятеж? Объясни, пожалуйста, кто устроил мятеж за год до выборов, до перевыборов? У них 1 марта следующего года, или там какого, в начале марта следующего года, 15-го, должны были быть выборы. Они в 14-м свергают за год до выборов, свергают президента.
Объясни, пожалуйста. Мы не смогли им противостоять,
Витя. Мамочка, послушай меня, значит, в любом случае, за год до выборов свергли президента Украины, всенародно выбранного, ну так, на минуточку, да, значит, без изъянов выбранного. Этот самый президент вел переговоры с Евросоюзом, все признавали, что он президент, он не лживый, ничего, не мятежник, ничего. И всенародно выбранный Янукович. Прекрасно, все хорошо. Кто нам устроил Украину? Мы, что ли?
Мы ее пропустили.
Мы ее пропустили. Это правда. Мы пропустили шайбу, мяч, не важно. Мы ее пропустили. Да. Значит, мы оказались в ситуации страны, которую загнали к чертовой матери, замесили, густо замесив на Украине, загнали к Северному Ледовитому океану. И попытались о нас забыть, вытереть ноги и забыть. С тем, чтобы мы подыхали. Значит, сирийский прорыв, абсолютно гениальный, поставил нас снова в повестку дня всего мирового сообщества. Во-первых, сделал нас уникальным собеседником Соединенных Штатов. Соединенные Штаты, которые по-прежнему пытаются работать на снос, там советуют премьер-министру, вот последняя пресса, значит, японская, советуют премьер-министру Японии не ездить в Россию, советуют предусмотреть меры по борьбе с Россией, поставить вооружение оппозиции, в том числе вооружение ПВО, сейчас доклады идут, на фоне вот этого вот договора по Сирии. Значит, Соединенные Штаты продолжают работать на снос, но уже не могут изображать, что нас нет. Соединенные Штаты хотели бы сделать вид, что нас нет, что мы, еще раз, Северная Украина. Есть Северная Украина, есть Южная Украина. Две Украины поссорились. Есть Северная окраина и Южная окраина. Что-то у них там идиотничают они, короче. Две окраины. Две окраины. Мы уже не окраина. Мы снова Россия. Мы снова в диалоге с Соединенными Штатами решаем важнейшие вопросы мировой политики. Значит, ответ. Это триумф. Триумф. Чей триумф? Чем мы добились его? Огромной экономикой? Нет. Огромной наукой? Нет. Огромным здравоохранением? Нет. Мы добились его гениальностью трех человек. Гениальностью трех человек.
И армией.
Гениальностью трех человек.
А третий кто?
Пофамильно.
А, Лаврова вы имеете в виду?
Путин, Лавров, Шойгу. Есть три гения. Три гения, понятно. Путин, Лавров, Шойгу. Потому что Шойгу поручили дело, в котором он по 2000 тонн, да, только послушай меня, логистика. Только логистику послушай. А долгосрочная послушай выгода, только логистику, я тебе про логистику говорю. Да. Только логистика, с чего стоит. Он каждый день доставляет туда Шойгу. 2000 тонн всего. А ты что, легко, по-твоему?
Нет.
Нет. Значит, гениальные люди, гениальные менеджеры, гениальные идейные вдохновители, гениальные прорывные, пусть отчасти до известной степени остро, парадоксально, авантюристические, но точные, все в десяточку. Бэмс, понятно, да? Все. Значит, это есть. Хорошо, мы снова собеседимся.
Это временно.
Другое дело. Это временно потому, такая, что мы временно гениальны, скажешь ты. Почему это? А почему мы временно гениальны? Ну,
потому что это момент.
Нет, мы просто гениальны. Мы просто гениальны. Мы не временно гениальны.
Гениальны
мы просто
в моменте.
Мы всегда. Да, мы гениальны в моменте. А что? Разве не гениальные тактики выигрывают? Разве
потому что наступить опустошение такое внутреннее, когда
правильно.
Момент
абсолютно
кончится.
Правильно. Абсолютно правильно. Значит, мы будем снова гениальны в следующем моменте. Как гениален...
Хотелось бы постоянной гениальности.
Как гениален серфингист. Серфингист, когда ты видишь его траекторию движения, ты понимаешь, что он гениален в моменте.
Хотелось бы осознание собственной гениальности постоянной, непрерывной.
Постоянная и непрерывная дается через...
Силы.
Нет. Постоянная и непрерывная гениальность дается через экономику, науку, образование, медицину и другие обременительные пошлости. Обременительные пошлости. А гениальность момента дается серфингисту ввиду невероятной нервной системы, невероятной реакционности, невероятной способности предугадать. Понимаешь? И у нас есть три гения серфингиста. Три серфингиста. Гениальных абсолютно. Гении момента, действительно. Ну и что? Это плохо, по-твоему?
Ну да. Для страны... Не... Ну, то есть, это прекрасно, для момента. Нет, ну,
все,
а вообще,
остановись,
в целом,
остановись, всем остальным... Скажи, знаю, поставь точку после слова «прекрасно». Скажи раз. Еще раз. Это прекрасно. Скажи.
Это прекрасно.
Настя, я думаю, наши мигранты вдохновлены Западом, конечно, Европой.
Опытом коллег.
Опытом коллег. А вы знаете, что в мигрантской среде, безусловно, очень быстро распространяется информация соответствующая. И вот это кёльнское изнасилование, масштабное кёльнское изнасилование. Оно, безусловно, привело к изнасилованию, как мне представляется, значит, 22 февраля в Москве. 22 февраля неизвестные возле жилого дома силой затащили 49-летнюю женщину в подвал здания и, угрожая арматурой, изнасиловали. 5 человек. Я понимаю, что их всего было 5, а может быть, нет, они все уроженцы, все до единого уроженцы Киргизии. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ты почитал? Ты читала Гумилева?
Ну, вообще, да. Какого вы имеете в виду?
Ты знаешь, вот все, что он говорит о тюрках. У него довольно много о тюрках. «Тысячи лет вокруг Каспия» издавалось. Гумилева труды.
Да.
Он везде знакомый. Там, он везде там с восхищением говорит о воинственности киргизов. С восхищением. Он говорит, что киргизы были невероятно воинственны. Гумилев. Да, да. Практически они зажигали по полной. То есть они, мне кажется, что если бы не Сянби, племена Сянби, которые потом стали известны как монголы, если бы не Сянби, зажгли бы до самой Баварии, или там до Венгрии, докуда дошли монголы, то киргизы могли бы дойти до Вены.
Не знаю, у меня такого впечатления не сложилось. Я киргизы? Была знакома лично с несколькими.
С юношей.
Они учились со мной в институте.
Ну, вот я тебе объясняю. Значит, по воинственности, говорит Гумилев, древние киргизы были примерно равны сянбийцам, которым надлежало впоследствии стать монголами. То есть какая-то странная воля судеб, абсолютно случайно и парадоксально случилось, что не киргизы атаковали Европу и Россию, а монголы.
Киргизов-то раз-два, в том-то и дело.
Злая судьба. Нет, они же потом... Нет, киргизские племена разделились, часть ушла. Что ты?
А нет, ну я...
Конечно. В древности, я говорю тебе про древность. И они представляли собой могущественную военную силу.
Вот женщина должна радоваться, в общем, женщина конечно, должна что она приобщилась немного к истории.
А, ты в этом смысле? Подождите,
древнему народу. Нет,
женщина огорчается. Слушай, группа мужчин изнасиловала женщину. Я понимаю, что какую женщину? Мы не знаем, какую женщину. Вдруг она была тоже воинственная. Не знаю. Изнасилование с угрозой убийством, а также насильственных действий сексуального характера. Подвал здания, угрожая арматурой. 5. Я думаю, что киргизы были взволнованы информацией из Кёльна.
А что-то долго она до них шла как-то.
Нет, из Кёльна. Ну как же? Конечно. Ну что, сарафанное радио. А что говоришь, это же сарафанное радио. Алло, здравствуйте, это же медленно.
Они вайбер,
да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман из Истры.
Скажите, ну правда же.
Про киргизов. Не так давно беседовал с женщиной, следователем.
Да.
У меня была кража, и я с ней, значит, объяснялся.
Да.
Так вот, когда она заговорила о киргизах, она изменилась в лице. У нее она слюной брызгаться начала, рассказывая о них.
Что такое?
Я так понял. Ну,
это была слюна восхищения?
Цитата из нее.
Давайте.
Они говорят...
Мы не можем... Подождите, чтобы не попасть под 282-ю или какую-то другую статью, мы не должны говорить... Ну, пусть... Нет. А что, эта цитата была уничижительная, тогда мы не можем давать ее в эфир. Я не могу.
Ну, вот я говорю, она говорит, с ними работать невозможно, они даже боли не чувствуют. Вот такая цитата.
Это возвеличивающая их. Безусловно,
ну, не знаю, скорее уничижающе. Но она крайне негативно отзывалась. И, насколько я понимаю, они много преступлений совершают. Кстати,
Гумилев был прав. Понимаете, в чем дело? Гумилев был отчаянно прав. Я сегодня 1000 лет вокруг Каспия, по-моему. Сейчас не помню, но я много прочитал. И потом уже заголовки все эти названия книг у меня превратились в один сплошной такой какой-то страшный. Я очень за тюрков, ты знаешь.
Да?
Да, я очень за тюрков.
Вы видите большое будущее?
За тюрками?
Да.
Нет, я вижу большое прошлое. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, 282-я статья очень впадает под... Потому что вы каждый день трепете.
Нет.
Что плохие и хорошие люди есть, понимаете? Или какие-то нации. И как хорошо. Раз оскорбляете хохлов, не хохлов.
Нет, хохлов. Я подшучу. Нет,
да.
Давайте.
Да,
я
вот
подшучу.
Хохлов,
ну, давайте, я подшучиваю. Подождите. Я подшучиваю над хохлами, потому что это наши люди.
Вы постоянно ваши передачи...
Нет, вы зря. Нет, вы зря. Вот сейчас, безусловно, вы зря обобщаете и чересчур... зажигай. Вы как-то не надо. Да. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Борис Семенович из деревни Володина.
Здравствуйте, Борис Семенович. Вот вы с каким-то умиротворяющим выводом, пожалуйста, войдите к нам, а то, что все какие-то разозленные.
Ну, я должен вам сказать, как, в общем-то, я построил своими руками дом здесь, в деревне, но на тяжелых работах мне помогали люди разных национальностей.
Да, дети разных народов.
Должен вам сказать, что киргизы из остальных выделялись скорее своей скромностью по сравнению, допустим, с таджиками и своей дисциплинированностью.
Подождите, таджики тоже очень... Нет, таджики же тоже очень скромные люди. Разве нет?
Ну, нет, я не говорил ничего плохого ни о тех, ни о других,
я
но
тоже.
По сравнению с таджиками, допустим, киргизы намного, ну, спокойнее, скажем так.
Спокойнее. Ну, скажите, а вот это изнасилование, это типическая черта или все-таки исключение?
Ну, вы знаете, я думаю, что это исключение, потому что, скажем так, паршивая овца найдется в любом стаде.
Это правда.
Стаде. И, вы знаете, по-моему, вообще исторические люди меняются разных национальностей.
Да.
Помните, была такая поговорка, что мир сошел с ума, евреи воюют, а грузины торгуют.
Да. Всякое бывает. Спасибо большое. Я хотел в этой связи, с этим изнасилованием, групповое изнасилование, как бы, москвички...
Мы за счастье бороться не идем. В разных землях и странах, на морях, океанах, каждый, кто молод, дайте на руки наши верные друзья.
Песни дружбы запевает молодежь.
По версии следствия, 22 февраля неизвестные выходцы из Киргизии возле жилого дома силой затащили женщину в подвал здания. Угрожая арматурой, они ее изнасиловали. Следком.ру. Нормально, в смысле, мы продвинули сейчас уже дружбу народов? Я думаю, что это начало.
Я думаю, что это начало. Был всплеск, и все.
Я даже очень удивлялся, почему такие преступления были редкими. Я очень удивлялся. Потому что, мне кажется, такое обилие неприкаянных мужчин, которые чувствуют все большую свободу и до известной степени все большее презрение к амфитрионам, мне кажется, что это взрывоопасная фигня. Что рано или поздно эта штука начнет взрываться. Скажите, а мне интересно, вот голосование, хочу провести голосование. Скажите, пожалуйста, вот эта черта, вот эта новая вещь, скажем так, ну это же новая вещь, смотрите, 22 февраля неизвестные выходцы из Киргизии возле жилого дома силой затащили женщину в подвал, угрожая арматурой, они ее изнасиловали. Мы читаем по ленте РУ, которая, в свою очередь, ссылается на Московский следственный комитет. Скажите, пожалуйста, вам кажется, что таких сообщений будет в будущем больше или меньше? Вам кажется, что таких сообщений в будущем будет больше? 134-21-35? Будет меньше? 134-21-36? Или они исчезнут вовсе? Ну, может, не будет больше. Вот таких сообщений будет, количество их будет нарастать. 134-21-35. Их будет меньше. 134-21-36. Больше 134-21-35? А меньше, зачем ты музыку включаешь? У нее танцы. У Насти танцы, пожалуйста. Дискотека. А? На дворе февраль, а у Насти Алла Пугачева. Пожалуйста, очень хороший. Дискотека. Да, Настя? Слушай, а что у тебя там?
Реклама? У меня сломался компьютер.
Нет, умоляю. Ты его только что починил. Ты успеваешь сломать так быстро. Так, количество таких сообщений об изнасиловании, коллективном изнасиловании москвичек мигрантами будет нарастать. Как вам представляется, ну, вот, так сказать, по тенденции, вы видите тенденцию, будет нарастать. 134-21-35 будет по нисходящей исчезать. 134-21-36, ну, все меньше, 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 меньше. Ну, там диаспоры поработают, правоохранители, и все это меньше будет, меньше. Хорошо, я останавливаю голосование. Спасибо вам огромное за участие в голосовании. И голосование будет какое у нас? 93 на 7. 7. Настя, попробуй, пожалуйста, записать это.
Да.
В свой сломанный компьютер.
Нет. Теперь уже не получится, либо будет вот это бам.
Ну дай звучок.
Он не может...
Почему ты не можешь отключить звук, я не понимаю.
Старый Макинтош.
Чем он старый-то? Чем он старый, когда он из ремонта только что? А? Она пролила на него литр молока.
Старик, полежавший в больнице, не становится моложе, к сожалению.
Нет, мать, тут становится, потому что ты материнскую плату поменял. И вообще все поменяла. Ты же все поменяла. Ну, расскажи все.
Пойду опять что-нибудь менять.
Ну, хорошо. Народу в Москве не уменьшается, поэтому все будет нарастать. Значит, 93% наших слушателей считают, что подобные преступления, количество, мы известия о подобных преступлениях, количество их будет нарастать. 93%. 7%, что нет, ну, усовестится. Когда им станет стыдно, они скажут, ну что ж мы, все-таки нехорошо, коллективно, москвичик, ну как-то не, некрасиво все это. Алло, здрасте, да, слушаю вас. Здрасте.
Здрасте, Сергей.
Здрасте.
Я думаю, в связи с кризисом, кстати, будет уменьшаться такое количество преступлений.
Москвич,
здрасте. Было достаточно много, вот я помню, Анну Бешнову, знаменитый случай,
когда это было не коллективно.
Не коллективно. Кстати, кричали ваши коллеги либеральных средств, что вот это, эту тему поднимают только фашисты. И меня вот, Сергей, кстати, удивляет, что вы 82-ю статью вспомнили, вы же русофобствуете целым...
Я не умоляю, когда
вы
это что? Было?
Да, что, наоборот? Русофобствую я, вы перепутали.
Нет, приведите, ну давайте, приведите. Русофобствую? Где это я?
Ну, а вы постоянно...
Нет, я... слушай меня, мне очень...
Народ,
мне очень...
да, называйте...
Нет, никого не называю, только восхваляю, только восхваляю. Геройские дети, геройские... Подам. Ну, подайте, давайте, давайте, подайте.
Вот, вот подам, напишу.
Ну, напишите. Ну, как, да. Куда, в суд сразу или в прокуратуру? Если в прокуратуру, там есть специальный отдел, послушайте меня. Там есть специальный отдел, специальный отдел, куда сносят заявление на меня. Специальный отдел. Там зал где-то 50 на 50 метров уже до потолка заполнен. Вы тоже
относите. Я почему не буду никакие деньги просить, хочу, чтобы вам вот просто
Щелбан.
Стыдно стало. А вы стыдно... да, сколько русский, вы можете сказать?
Покрой? Я русский, да, я русский больше, чем вы, точно. Вы жили в Комсомольске-на-Амуре? Я да, вы нет. Вы жили на реке Уссури? Я да.
А вы жили
в Тайтурке по севернее, 200 километров севернее Иркутска? Я да, а вы нет, пожалуйста. А вы жили в Сваслейке, Нижегородской области? Я да, вы нет, пожалуйста. Очень хорошо. Еще где вы жили? Я жил в Волгограде, школу заканчивал. Я как... я не знаю мест в России, которых я не знаю. Я жил в Омске. В Омске были? На Пархоменко. Хорошее место. Завод «Полет». Заселяйтесь, я вам дом свой покажу. Товарищ дорогой, в какой степени я русский? Вот, я в такой, вот вам вся степень моей русскости. У нас было голосование 93-7. Как вам представляется? Как вам представляется? Преступление такого рода, будет количество их увеличиваться или уменьшаться? 93% полагают, что будет увеличиваться. 7%, что уменьшаться. Алло, здравствуйте, да.
Сергей, да. Доброе утро, Настя. Здравствуйте,
Фрок. Здравствуйте, Фрок.
Сказать откровенно, я хотел бы перекинуть мостик, сопряженная тема, эта же тема, но с другого чуть-чуть аспекта, если позволите.
Прошу вас.
Я думаю, что вот когда эти пятеро бойких, полувозрелых южных мужчин с ножами тащили эту даму, значит, потом...
Да, да.
Наверняка были свидетели, которые снимали это на видео. Это были русские мужчины.
Да.
И мне кажется, что вот это состояние русского духа у русского мужчины, вот эта беспомощность и опускание рук, оно вызвано какой-то колоссальной, грандиозной проблемой, которую в нашей стране создали такие люди, как Меладзе, как Зелинский, как Брежнева. Вот эта вся гопота, так сказать, культура, скоморохи и шуты, они... Да. Обесценили в русских людях состояние чувства локтя.
Чувство локтя. Мне кажется, также атомизация больших городов играет роль. Большие города.
Но все-таки я думаю, что первично самоощущение человека с точки зрения культурного поля.
Да.
Ну, вот хотя, конечно, если мы материалисты, то мы понимаем, что бытие определяет сознание.
Тяжеловато. Мы ходим по одному, мы не ходим по 10 человек, мы ходим по одному. Нам тяжеловато. Мы, в общем, идем из точки А в точку Б.
Я был участником конфликта в метро. Мужчины сидели и читали газету.
Ну, в том-то и дело. Спасибо вам огромное. Спасибо. Погнали дальше. Движение.
Подъем. Движение.
Хорошо же. Поехали дальше. Значит, 3 балла. Во-первых, город чудесный, хочу вам сразу сказать. На Ленинградке махонькая пробка 10 км в час перед Бойковской, но это и не пробка вовсе, 7 км в час перед Свободой. Что? Ну, это разве пробка? Вот. На въезд в город по Новой Риге. Ерунда такая, замедление 15 км в час. На Ленинском 10 км в час перед университетским, до университетского. На Вернадского та же самая тема и ДТП еще вдобавок. Значит, на севере 3-го транспортного внутреннего 10 км в час, 10 км в час. Вот север где-то с 11 до часу, до полпервого по циферблату. Тут нарисованы работы. Работы какие-то. Ну, что вот. Они все время, потому что у меня много лет уже. Работа не волк. Все время эти работы и все время пробка. И перед Енисейской на проспекте Мира там авария. Вот из-за чего. 7373948. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Гудожников.
Алло, спасибо. 7373948. 7373. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, прошу вас.
Я хотел сказать про киргизов.
Мне очень обидно, но мы говорим о движении. 7373948. 7373948. Где едете, что видите? Видимо, никто не едет. Все хотят высказаться о чем-то другом. Значит, Настя.
Да.
Движение стало хорошее.
Это, наверное,
это подтачивает, мать, это подтачивает аудиторию радио. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, где едете, что видите? Здравствуйте.
Еду я, значит, вот, все свободно.
А где еще раз?
И расчистили путинковский проезд, выход на Тверскую и туда, на Бронную.
Да.
Чистили, где с правой стороны пирамида. Вот.
Да хорошо стало или плохо? Сказать... Хорошо или плохо? Хорошо или плохо от этого?
По
это
теме нельзя?
Нет, это хорошо или плохо? Это хорошо или плохо? То, что пирамиду снесли.
Пирамиду снесли, я не знаю.
Это хорошо или плохо? Черт, он не знает. Он не знает. Вот у меня простой вопрос был. Хорошо, мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 24 февраля. Подъем.